Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
Oh my goodness!
Lionel Messi does it again, he's superhuman!
Torres is trying to find him, it's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.06 в Москве, сегодня 5 сентября, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин, всем привет.
Напомню наши координаты для начала. 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», и звоните 7373-94-8, код 495. А напоминаю я их вам, чтобы вы присоединялись к нашему обсуждению, в первую очередь сборной России по футболу. Можно, наверное, говорить, что новой сборной России по футболу, да, сборной Валерия Георгиевича Карпина, которая провела первые свои два матча. То, с каким успехом или, может быть, неуспехом она провела, ваши впечатления, наши впечатления об игре команды. Вообще, что запомнится, что не запомнилось, какие у нас от этого от всего ожидания. Сейчас будем обсуждать. Я надеюсь, что вместе с вами, безусловно. Во второй половине у нас будет гость. Сегодня у нас в гостях автор и ведущий YouTube-каналов «Мяч Продакшн» и «Про английский футбол» Васан Балан. Но это через час. А сейчас вот так вот на троих с вами, да, ну и, естественно, вот здесь у нас режиссер нашей трансляции Георгий Осипов, наш звукорежиссер Илья Пинскер, то есть на троих, конечно, натяжки, но нас тут много. Обсудим сборную России. Провела наша команда два матча. Первый матч был против наших главных соперников по группе, против хорватов. Второй против Кипра. Начнем, наверное, с первого матча, да? Давай, Мить, твои впечатления.
По хронологии, вот, да?
Да, ну, конечно, пойти. По хронологии. 0-0 мы сыграли с хорватами, но 0-0 были интересные, надо сказать,
да,
конечно.
Да, это не были те 0-0, которые ты потом никогда в жизни не смог бы пересмотреть. Во-первых, нам с тобой по долгу службы пересмотреть все равно бы пришлось. Mm-hmm. Вот, но не могу сказать, что пересматриваю, знаешь, хотелось зевать, и было очень скучно. Потому что действительно матч получился интересным, интересным даже с точки зрения того, что я увидел впервые за долгое время сборную России, которая не боялась играть в атаку, не боялась играть от себя, а не от соперника. Надо, конечно, тут надо говорить о том, что Хорватия смотрелась отвратительно. Вот прямо она смотрелась очень плохо. Как-то вот она как на чемпионате Европы смотрелась, мягко говоря, не блестяще, так она сейчас смотрелась еще хуже. Но это не важно, потому что проблемы соперника не должны там как-то становиться причиной для изменений нашей игры. Наша команда смотрелась действительно бодро, смотрелась по-новому, потому что были новые лица в этой команде, это очень важно. Наверное, единственный вопрос, который вот оставался на протяжении всей игры, этот вопрос стал острее после второй игры против Кипра, это почему не было Федора Смолова на поле. Потому что мне кажется, если бы он был на поле, мы бы не говорили сейчас о ничье 0-0, мы бы говорили о победе нашей команды. Возможно...
Вообще, конечно, здесь надо сказать о том, что состав у нашей команды был очень экспериментальный.
Давай, да, наверное, о составе сначала.
Да, мы долго пытались предсказать, какой будет состав. Я забыл сказать про нашу YouTube-трансляцию. Как я мог?
Это
у нас
ужасно, идет
трансляция,
да,
на YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, вбивайте на YouTube «Говорит Москва», подписывайтесь на канал, заходите на нашу трансляцию, ставите лайки, дизлайки и пишите нам туда в чат. Вот Света Москва уже присоединилась, спрашивает, что там с лимитом. Про лимит чуть попозже мы еще поговорим обязательно. Значит, что у нас с составом? На воротах Гильермо. Здесь не угадал, ну, никто из тех, с кем мы в эфире об этом разговаривали. Не мы с тобой тоже не угадали. Угадал только вот наш продюсер, болельщик «Локомотива». По поводу того, что Гильермо будет ставить
Евгений
на воротах.
Евгений, болельщик «Локомотива», наш постоянный слушатель тоже.
Да. Да, точно. Это правда, да. Евгений тоже говорил, что будет Гильермо. Неудивительно, они болеют за «Локомотив».
«Локомотив», да.
Защита Фернандес, Дивеев, Джикия, Караваев. По-моему, такое сочетание...
Кроме Самошникова, да, я хотел Самошникова, но это мои желания, они во втором матче оправдались, но об этом это же попозже.
Полузащита, вот тут начинаются сложности, потому что фактически мы играли без нападающего, да, у нас по позиции, наверное, нападающим выглядел...
Я бы сказал, что
Захарян.
Ионов и Захарян, они
Ионов
сменялись.
И Захарян, да. Но прям по-настоящему нападающего, вот человека, который были вызваны в сборную как нападающие, на поле не было в стартовом составе. Кузяев, Баринов, Головин, Захарян, Миранчук, Ионов. Это оставшиеся игроки нашей команды, которые вышли на поле. А, честно, вот это меня удивило больше всего. Очень странный состав.
Ну, такой, я бы сказал, что, знаешь, это состав, который в себе сочетает и вот новичков, вот типа Захаряна того же и так далее, и вот этих опытных игроков, которые по факту в такой игре и были нужны.
Только Захаряна и есть из новичков.
Ну, да, я говорил о таких, о неглавных игроках, которые постоянно играли в основе, то есть, ну, Дивеева мы не можем, Караваев, ну, вряд ли тоже, Баринов тоже так с натяжкой. Ионов, наверное, такой главный сторожил, но, кстати, его
человек,
игра себя оправдала.
Человек, которого никто вообще не ждал в стартовом составе. Тоже там, ну, мы с Мишей Миломедом, да, это обсуждали, да. Эту историю, он говорил, что, ну, Ионов у нас вообще выпадал из этого списка, мы не ждали его на поле, он вышел в старте и, да, ну, слушай, вообще не испортил, мягко говоря, был активный, бегал, пахал на поле, вообще то, как наши игроки отдавались футболу и в первом, и во втором матче, это, наверное, первое, что бросается в глаза, как добегал, слушай, а кто, вот я забыл, кто добегал во втором матче, прям на 90-й практически минуте, рывок совершил, а я сейчас по составу посмотрю, подожди, и сразу увижу фамилию, вспомню. Я к тому, что до последних минут, несмотря на то, что много услышали мы почему-то критики в адрес наших игроков.
После обеих встреч.
После обеих, да, игр, что они как будто бы не доигрывали, у них какие-то есть проблемы с физической готовностью, но при этом, так, кто же это был, кто ж ты такой-то, а? Баринов, что ли, бежал?
Ильдивеев. Ну, похоже на Баринова.
Или Баринов, да. Ильдивеев, да, был во втором матче. Ну, в общем, ребята прям рвали жилы на поле. При этом относительно какой-то картины игры, такой слаженной мысли тренерской, я, если честно, не увидел. Было ощущение, что Валерий Георгиевич сказал: ребят, мы играем в атаку.
А там как получится.
Давайте попробуем что-нибудь сотворить. И моменты были. У нашей команды, у нас было моментов, наверное, даже больше, чем у хорватов. У хорватов был один железобетонный момент, когда Влашич там то ли выбегал, то ли выводил один на один партнера, и Гильермо, кстати, спас выход один на один, прямо он уже за...
Гильермо вообще хорошо смотрелся в обеих точках,
на
тут
удивление,
надо вот отметить. Да.
На удивление, да. У наших были моменты, ну, какая-то безумная проблема с реализацией. Вот вторая вещь, которая бросилась в глаза, особенно в первом матче.
Это просто не оправдал себя планы, которые явно Карпин закладывал, что он хотел играть в атаку, хотел играть хитро. Он любит вообще все эти хитрости. Он по своей натуре был таким игроком и таким же тренером и остался. Любит он играть так достаточно тонко. Человек играл в Испании все-таки. Но обрати внимание, что замена Заболотного и выход Смолова с первых минут во втором матче говорят о том, что просто признал, что эксперимент, как говорил товарищ Мединский в свое время, неудачный. Mm-hmm. То, что провалился эксперимент, попросту говоря, потому что завершений не хватало, очень не хватало. То, что Ионов отлично подносился ряды. То же самое делал Захарян. Головин и Миранчук, конечно, немножко разочаровали, но это немножко другая тема, не попозже. И выход Заболотного, он был оправдан в плане того, что хотел сделать Карпин. Вопрос в том, что Заболотный не оправдал, в общем-то, свой выход.
Но у него был хороший момент там, на последних минутах матча, да, когда он с острого угла так с лёту пытался пробить, попал во вратаря. Момент, то есть, у него свой был. Реализовать он не смог, но он был тяжелый для реализации, надо дать должное. Давай звонок примем. 7373-94-8, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лиман Аджо.
Здравствуйте, Лиман Аджо.
Посмотрел я два матча. С одной стороны, набранные очки, как бы это приятно, что 4 очка. А с другой стороны, видишь нашу команду и понимаешь, ну, что это команда второго эшелона. Ну, то есть, если условно в Европе там 32 команды, ну, кто активно играет, разделить там на десятки, то мы где-то во втором десятке там с такими командами, как Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Норвегия, Финляндия, Турция.
Кто же там в последней десятке, вот мне интересно. Сан-Марино, Люксембург, вот эти ребята.
Андорра, Фарерские острова.
Что? Ну, наверное, знаете, тяжело с вами спорить, наверное, это так.
Ну, я просто не вижу, вот мне бы хотелось увидеть какой-то потенциал, чтобы мы как-то вот выпрыгнули из этого вот середнячка, вот как-то. Вот. Ну, нет, я не вижу ни лидеров таких, которые могли бы за собой повести. Ну, к сожалению, я это констатирую. Mm-hmm. Вот вы видите, что мы можем прыгнуть выше головы. Я вот, наверное, не вижу.
А новички? Как новички на поле? Тот же самый, вот Арсен Захарян, например, Самошников. во втором матче. Да и в первом он выходил, по-моему.
Неплохой паренек, так играет. Ну, если так по большому счету, а смог бы он играть где-то в Европе, в топ-клубах, где вот хорваты, например, играют, там в Интере, Закарян, ну, у меня сомнения.
Слушайте, ну это, конечно, да, риторический вопрос. Смогли бы они играть в Европе, спасибо ли
на это? На это может ответить только время. И в общем-то, если согласятся все эти ребята нашего поколения золотого актива переходить в Европу.
Но это уже не золотой актив, это уже...
Это новый пост, какой-то,
пост-золотой, да. Актив, да, кстати, что мне приятно удивило, Арсен Захарян назвал недавно в одном интервью, наверное, коллеги, да, Евгению Савину, как можно коллеги, так да. назвать, да.
Нет, хотя, стой, мы же не владельцы футбольных клубов, поэтому...
Он назвал Барселону командой, в которой, конечно, команда мечты, но это о многом говорит, да.
Ну там, слушай, все-таки, не знаю, Люк Де Йонг или Арсен Захарян, вот кого выберешь, да?
Тут вообще вариантов быть не может, но про Люка Де Йонга мы еще поговорим сегодня. Я согласен с тем, что мы, наверное, в этой же когорте команд, если вот как выразился Лиман, надо же делить на десятки, да, во второй, конечно, ну, то есть первую десятку мы тоже с легкостью, наверное, назовем, да, это давай прям загибай пальцы называется, Германия, Франция, Италия, Испания, Англия, Португалия, Бельгия.
Пока 7 насчитал. Я бы Данию сюда сразу мог бы относить после этого Евро, ну и в целом, как они играют. Я бы датчан относил к первой десятке на данную конкретную секунду.
Дания, ну, наверное, Хорватия и...
Кто же и сразу возникает...
Вот оно, вакантное место, куда должна забраться сборная России.
Ну, да, судя по этому Евро, можно было бы, например, каких-нибудь чехов?
Не, ну это вот все остальное, конечно, из второй десятки, но мы, грубо говоря, практически вот эту первую 10 заполнили прям сразу.
Я бы не согласился по поводу мысли о том, что нету этой команды лидеров, на самом деле, потому что интересный момент, который мы вот хотели поговорить, то, что нет капитана, которого выбрала эта команда, угу. Я думаю, что это, конечно, больше немножко пиар-ход, потому что...
Георгий Джики говорил на пресс-конференции, что у этой команды не будет одного капитана.
Все должны нести ответственность, это красивая очень история.
Я думал, что это будет о том, что Джики будет с капитанской повязкой, но как бы мы все здесь ответственны за одно общее дело, но оказалось нет, оказалось в прямом смысле нет капитана.
Во втором тайме, да, во втором матче был Дмитрий Барев, но...
Параллельно с Джике, он находился на поле.
Но при этом вот конкретно два человека, которые выходили из капитанской повязки, по-моему, отличные лидеры. Что Дмитрий Баринов, который в Локомотиве как-то, вот когда он начинал, он там вот буквально же за месяц как будто бы построил свою команду. Также и Георгий Джики отлично вписывается в роль капитана, на мой взгляд, и лидера.
7-3-7-3-94-8, слушаем вас, добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Ну, да, я, наверное, согласен с Лимонадом Джон, но это не значит, что команда не старается. То есть игроки, на мой взгляд, выложились полностью. А за счет чего мы можем прибавить? На мой взгляд, вот за счет сыгранности. Вот во втором матче, да, вот эти связки стали работать. То есть вот Смолов, Жемалединов, Миранчук, Баринов вот из Локомотива. Вот мне кажется, что... Карпин еще меняет состав, потому что ему нужно разобраться, кто там с кем будет лучше взаимодействовать. Вот. И требовать какой-то игры супер, мне кажется, сейчас просто нереально. Вот. А вот понравилось действительно вот во втором матче это взаимодействие. Вот. Но они и так сыграны. Вот. И на мой взгляд, лидеры, да, я понимаю вход с капитанами, потому что не должно быть одного лидера. На мой взгляд, лидеры сейчас это Гилерми, Джики, Баринов. Вот, Головин, наверное. Вот.
Ну, наверное,
поэтому,
да.
Поэтому, наверное, так... наменять капитана, чтобы тому же Баринову показать, что ты лидер. Вот. Потому что если его... Ну, вот мое мнение такое. И еще я хотел сказать, я не очень понял так какой-то хейт от Матч ТВ, потому что вот я вчера смотрел по Матч Премьер, ну, Генич просто команду там так поносил, что вот это я абсолютно не понял. Почему? Вот то, что
я думаю, что сколько экспертов, столько и мнений. Тут просто вопрос в том, что многие, да, критикуют как раз-таки сборную за то, что она не была достаточно сыграна. Да, вот за то, что Алексей сейчас похвалил. Многие говорят о том, что физическая неготовность. Я, кстати, согласен со вторыми. Такой тоже важный момент.
Ну вот Михаил Мишустин, Михаил Мишустин из нашего чата пишет, что как раз наши не могли дорабатывать до конца. Ну,
весь матч, потому
что в 70-й минуте мы сдохли буквально.
Это, во-первых... Не совсем правда, потому что попросту команда дорабатывает не всегда за счет физики, а за счет вот этого вот именно импульса, эмоционального заряда, который в этой команде есть на 100%, это видно по игрокам. Но физически, да, у меня возникли вопросы, что по матчу с хорватами, что по матчу с Кипром, причем навело меня на эту мысль слова каких-то экспертов о том, что ребята сейчас не в тонусе, я не очень понял, а как может быть не в тонусе профессиональный футболист, который сейчас играют после 6 туров РПЛ, некоторые еще в Еврокубках играют, и некоторые, ну, в общем-то, это достаточно опытные футболисты, которые еще и в сборной не так давно выступали на Евро, поэтому по поводу физически у меня, да, есть вопросы, но по поводу сыгранности, пока это именно клубная сыгранность, но это нормально, я не могу требовать от...
Это нормально вообще, в принципе, для
конечно,
футбола сборной.
Но тут я говорю о том, что мы говорим о команде, которая собралась, ну, сколько, неделю назад?
Даже неделю назад,
меньше,
да.
Чуть меньше?
Все новое, понимаете?
И эта команда добилась результата, который от нее требовался, по факту. Причем была близка даже, наверное, к перевыполнению задачи. Я бы сказал, что если бы мы победили хорватов, то это было перевыполнение задачи.
У нас против хорватов была задача не проиграть. И ее выполнили.
Причем перевыполнили, я бы сказал, потому что... не
могли
было,
выиграть.
Я бы сказал, не то, что могли выиграть, а то, что, понимаешь, до последнего было ощущение, что вот-вот дожмем. Не хватило как будто времени.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Игорь, Москва.
Здравствуйте, Игорь.
Я вчера посмотрел матч. Понравилось мне. Многие моменты гораздо лучше, чем при Черчесове. А вот вы спрашивали, как усилить игру. Я вам скажу, самый простой способ и эффективный – научиться разыгрывать стандартные положения, штрафные, угловые. Давно пишут, что средние команды, европейские, мировые, забивают до 40% голов со штрафных. А самые лучшие, да, у них доходит показатель до 80%. У нашей же команды, по-моему, меньше 10% реализация стандартных положений.
Интересная мысль, спасибо. Тут по поводу стандартных положений. Ну, понятное дело, что стандартные положения – это такая вещь, которая исключительно только наигрывается. Их надо наигрывать. Там вот говорят, что, например, в том же самом ЦСКА почти тезка, да, Григорий Бабаян, помощник главного тренера, занимается именно он, а прям человек ответственный за стандартные положения. И можем посмотреть по этому сезону, какая... к чему приводит, когда у команды есть ответственность за стандартные положения тренер. То есть они прям наигрывают эти вещи, чуть ли не все свои голы забивают с стандартов.
Но это вопрос времени.
Но это вопрос исключительно времени, да. Здесь ничего не поделать. Невозможно играть за счет стандартных положений в первом и во втором матче с новым тренером. Это прям стопроцентные смотрины от Карпина. Это видно и по составам, и по особенно по второму составу, по разнице этих составов. Да,
давай второй состав озвучим, да, чтобы...
Давай, да, сразу матч с Кипром. Состав у нас вышел на матч с Кипром следующий. Гильермо на воротах, Самошников, Джики, Дивеев, Караваев. Вот тебе, пожалуйста, твоя любимая оборона.
Которая себя, кстати, зарекомендовала и провела отличный матч.
Головин, Баринов, Ерохин. Здесь у нас, получается, вместо Кузяева вышел Ерохин. И это,
тоже
кстати,
оправдало,
было попадание,
да, это было оправдано.
Черышев, Миранчук и Смолов. Вы в том и в другом составе, вот, давай выделим игроков, к которым были вопросы.
Я могу выделить из этого состава, из обоих составов, двух футболистов, которые вышли в обоих матчах. Это Миранчук и Головин. И это не
те самые футболисты, о которых мы говорили, что они, скорее всего, будут в основе. Но это сомнительное решение. То, что они играют в Европе, еще не делает их на данный момент лучшими на своих позициях.
Знаешь, что самое интересное? Это вопрос не наших завышенных ожиданий, не наших с тобой, никого-либо еще завышенных ожиданий, а вопрос того, что, да, действительно, не было видно, что они сыграны. И это, опять же, вопрос времени, потому что Миранчук и Головин, в общем-то, свои моменты у них были. Они действительно боролись, они не смотрелись там как-то, что они не хотели чего-то или еще что-то. Но вот просто они как будто отдельно существуют. Мало то, что друг от друга, это один вопрос. Но вот от всей команды, потому что момент, когда вышел Жамалединов во втором матче с Кипром, им, по-моему, со Смолом потребовалось 5 минут, чтобы создать потрясающий гол, который они забили. В принципе, вот это отсутствие сыгранности, оно наблюдается. Я не знаю, за счет чего у Дениса Черышева, получается, это нивелирует, потому что Черышев смотрелся довольно неплохо. Скажем так, его вот эта инородность, назову это так, она смотрелась, она была меньше, менее заметна, чем у Головина и Мирончука. Но вот пока что, что Алексей, что Александр, с этой сборной попросту не сыграны. И это вопрос, опять же, я скажу, что времени. Очень хочется надеяться, что времени, потому что не хочешь делать далеко идущие выводы, но пока эта сборная идет как будто бы в правильном направлении.
За 70 минут на поле, который провел в первом только матче, Захарян? У него получилось создать больше опасных моментов и предпосылок к опасным моментам, чем Головин и Миранчук создавали за оба матча. Был отличный момент. На пару и у Миранчука, и у... А, там Черышев добивал,
Черышев,
да?
Черышев добивал.
Ну, я вот туда,
тоже вот подходит, да,
тоже
думаю,
можно
надо
добавить. Был во втором матче, когда сначала добивали, Миранчук, да, не попал, ну, там можно было прям расстреливать вратаря, он ударил четко в него, прямо, бесхитростно, абсолютно. И Черышев впритык тоже не смог добить. У него, конечно, оправданий побольше, там не повезло, потому что нога защитника так вылезла каким-то странным
образом. Тем не менее, я считаю, можно было похитрее бить. Сейчас, конечно, с кресла это проще говорить, но, тем не менее, какие, вот в данном случае у меня есть немножко завышенное ожидание от игроков, которые выступают на таком уровне, от обоих.
Давай звонок возьмем, 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я этот номер взял в интернете, YouTube.
Да, интересно, уже интригуете.
Просто мне один вопрос интересует. Могу этот вопрос?
Ну, давайте.
Мне жена гражданинка России, и мой два сына родилась, да, близнецы в России, да?
Да.
Просто я хочу узнать, сейчас уже наш брак аннулирован, мы разведены, да, женами.
Uh-huh.
Я гражданин Азербайджана, а жена и два сына и гражданин России, да?
Я даже не знаю, как можно больше еще позвонить по адресу, чем вы сделали сейчас. Знаете, если честно, я не уверен, что это тот самый номер, который вам нужно набирать. Позвоните вы, наверное, в будний эфир, да, завтра с утра. Позвоните Алексею Гудошникову в утренний эфир и ему этот вопрос задайте, пожалуйста. Или в программу «Народный адвокат». Да, здесь все-таки как-то про футбол. У меня сегодня это второй раз, когда мне звонят люди со странными вопросами сегодня. Мне сегодня...
Слушай, может быть, ты эксперт по семейным вопросам?
Нет, мне сегодня звонят, такой немножечко офф-топ, да, у нас совсем не про футбол, и раздается звонок, мобильный телефон, я беру, там девушка по голосу молодая, с явной претензией мне начала рассказывать, что она вчера отменила заказ в приложении по доставке еды.
Но Вольде почему-то... ты подрабатываешь, вот какая у тебя третья работа,
да,
я-то
но
думал.
Он не отменился, я искренне пытался дослушать, в чем ее проблема, расспрашивал ее, она не понимала, почему я так долго допираю до ее проблемы, но потом оказалось, что я, конечно, совсем не сервис по доставке еды, и даже не ресторан, который доставлял еду, наверное, и к моему, и к ее сожалению, поэтому не выгорело у нее вернуть свой заказ, надеюсь, что деньги все-таки вернули. Давай следующий попробуем. Вернемся к футболу, сборная России, напоминаю, здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире.
Так, не везет нам
пока,
сегодня.
Да, пока не судьба. Наверное, мы пока еще вот, не будем брать звонки в этой получасовке, потому что уже просто не успеем поговорить. Отдельно хочется сказать про Федю Смолова. Я ждал, естественно, его в старте. В первом матче очень сильно удивился, когда он не вышел. Но во втором матче человек сделал нам результат. Без преувеличений. Он сделал обе голевые передачи, обе шикарные. В первом случае просто отличный пас, во втором сработала та самая связка, о которых мы все больше и больше говорим, это не может не радовать, что у нас есть какие-то связки в российском футболе, ну просто космос. Я думаю, что в матче с Мальтой Смолов должен выходить на поле в старте, и мы, наверное, в матче с Мальтой уже увидим плюс-минус костяк основного состава сборной Карпина, потому что он просмотрел, ну, практически всех.
Вот по итогам, вот знаешь, у меня к тебе такой вопрос, по итогам. Давай. Вот этих двух матчей, такой, опять же, первые выводы.
Да.
Кого бы ты отцепил? Вот у меня такой к тебе вопрос, потому что, опять же, если мы говорим про костяк, кого бы ты из этого костяка, который должен был быть по предположениям первым, ты бы отцепил?
Ну, не из костяка, а вообще, в принципе, из этого состава.
Давай даже так, хорошо,
ну,
если будет проще.
Слушай, я бы просто 100% отцеплял бы Мухина.
Угу. Не, из тех, давай из тех, кто играл, Мухин все-таки не выходил.
Из тех, кто играл, хорошо, давай. Из тех, кто играл, я бы отцепил Тюкавин.
Это
шутка. Тюкавин пока пускай будет.
Поосторожней.
Я бы отцепил Бакаева, который не впечатлил. И я бы отцепил, наверное, на данный момент Мирончука.
Я бы из Заболотного тоже, на самом деле, просто потому что, я думаю, все поняли уже давно, что Антон Заболотный мне, как форвард, крайне симпатичен, просто потому что я очень уважаю, когда человек, ну, видно, что человек работяга и трудяга, но вот Заболотный, к сожалению, пока что из этой сборной попросту выпадает. По поводу вот такого, закидывая матч с Мальтой, мне кажется, что в первом тайме выйдет локомотивская связка, а во втором динамовская, потому что соперник позволяет, Ну и плюс надо, можно будет посмотреть.
Надо аккуратнее, вот эти соперник позволяет. Радует, что игроки нашей сборной говорят, там Смолов, по-моему, заявил, что не будет никакой недооценки соперника, нам нужны 3 очка. Мы на данный момент делим первую позицию с хорватами, у нас и у Хорватии у нас по 10 очков. Нам нужны 3 очка, должны выходить с первого места, поэтому недооценивать соперника никто не будет. А как будут играть, поговорим после новостей.
Принимайте пас. Это «Голевая передача».
17:36 в Москве. Сегодня 5 сентября, воскресенье. От радиостанции «Говорит Москва». В эфире «Голевая передача». Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин.
Продолжаем обсуждать первые два матча сборной России под руководством Валерия Георгиевича Карпина. Наши координаты 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, а также подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, вбивайте «Говорит Москва», подписывайтесь на канал, заходите на трансляцию, ставите лайки, дизлайки и пишите нам туда в чат. Так, что у нас здесь есть в чате? Наши, так это я уже видел. По поводу обсуждения есть, по поводу матча Франция-Украина. Я, к сожалению, матч Франция-Украина не смотрел. Я вам честно скажу, и как-то... Нет, что такое? Что случилось? А, хороший матч был? Франция-Украина? И вот я как-то, видите, пропустил матч Франция-Украина к своему стыду. Ты не смотрел тоже? Что-то мне подсказывает, нет, что никто здесь не смотрел матч Франция-Украина. Да это, на самом деле, в данном контексте нашей сборной-то и не важно. Нам с этими командами сейчас не играть. Нас больше интересуют хорваты. Кстати, Мальта, которая обыграла тот самый Кипр со счетом 3-0, мы смогли обыграть 2-0. Отсюда, наверное, например, глава РФС Александр Дюков заявил о том, что у него есть вопросы, конечно, к качеству игры сборной России после матча с Кипром. При этом отметил, что важнее результат матча. К этому, имеется в виду качество игры, есть вопросы. Но эпизодами команда демонстрировала неплохой футбол, как и в игре с Хорватией. Хотелось бы, чтобы таких моментов было больше, сказал Дюков в разговоре с коллегами из «Спортэкспресс». Кроме того, президент РФС отметил изменения в стиле игры нашей команды. Можно ли говорить о том, что у этой команды на данный момент есть стиль?
Ну, я бы сказал, что да, потому что мы говорим здесь про глобальные такие изменения, то есть про самую такую основу. Вот эту основу заложенную, то, что здесь абсолютно переключилось глухое такое обороны и отбивание, только, знаешь, такие неумные контратаки, там, в стиле условного Ливерпуля, начала клоповских времен, а вот именно такой, мы закрылись, и если повезет, то что-нибудь сделаем. А именно здесь шло в атаку, мы играем от себя теперь. А пока что, вот какие вопросы, опять же, вот я попробую представить, какие вопросы могли быть у главы РФС Александра Дюкова, наверное, по реализации, и по тому, что команда действительно устала. Но это было видно, и ну, то есть это не скроешь, когда на 70-й минуте наши футболисты уже устают, и, в общем-то, последние 20 минут против матча против Кипра, у Кипра больше ударов было по нашим воротам, это важно отметить, это произошло вот как раз последние вот эти 20 минут, просто потому что наша команда устала. Но в целом я могу сказать, что вот у меня глобальных вопросов по тому, почему там что-то, это не так, у меня нет, только вот если по физической форме, но это вопрос скорее даже к тренерскому штабу, нежели там к Карпину. Я считаю, что на данный момент можно говорить о том, что эта команда движется в правильном направлении, ей нужно дать время, это первое, это главное, наверное, и если команда выходит до чемпионата мира, потому что сам Карпин уже говорил о своем контракте, уже так, наверное, немножко намекая о том, что у меня контракт совсем там заканчивается очень скоро, и как-то он не очень длинный. Если эта команда выходит на чемпионат мира, ее надо отдавать Карпину, как минимум, на чемпионат мира.
Я думаю, если вдруг эта команда выйдет на чемпионат мира, мы очень все на это надеемся, то никаких вопросов вообще, кто будет ее тренером, не останется.
Знаешь, не потому, что он заслужил, а просто потому, что...
Тренер выводит команду
на чемпионат мира, это вообще не обсуждается. В экстремальных условиях. Я считаю, что это можно говорить об экстремальных условиях.
Можно,
у человека была неделя. Даже меньше. У него команда собралась, по-моему, когда? В конце августа, 1 сентября уже первый матч против хорватов. Мне кажется, надо оставлять пока.
Ну, пожалуйста, видимо, этот комментарий, в этом комментарии на самом деле еще миллионы и миллионы подобных. Клавдий Царев пишет: «Наша сборная под руководством Карпина сыграла в позорный футбол. Мне стыдно за этих зажравшихся миллионеров, которых кипрские рыбаки и сантехники заперли в штрафной».
Ну, во-первых, кипрские рыбаки и сантехники играют в профессиональный футбол. Это не условная команда, ну, не знаю, чтобы никого уж не обидеть, Гибралтара, где действительно играют рыбаки и сантехники. А это, во-первых. А во-вторых, ну, позорный футбол после 2-0, когда 70 минут наша команда контролировала игру полностью, в начале, когда Кипр не мог выбраться из своей штрафной, а слово «вообще», ну, вызывает немножко споры лично у меня. Я считаю, что Кипр наиграл на свой гол, скажу так. Но на победу, на ничью совершенно абсолютно точно нет. И это здесь мне, если что, ни Карпин не платил, увы, к сожалению, никогда не виделись с Валерием Георгиевичем, очень надеюсь его когда-нибудь увидеть. Но, ну, правда, давайте будем честны. Сейчас все вопросы, которые могут возникнуть, объективные, это по физической форме. Да, 20 минут Кипр действительно смотрелся лучше нас. Но счет на табло какой?
Не, к счету на табло придраться невозможно. Выиграли 2-0. Вопрос в том, что Мальта обыграла этот Кипр 3-0.
Мы не смотрели... Кто смотрел матч Мальта-Кипр?
Да, я вот, думаю, что
вот,
мало
и вот кто посмотрел, пусть мне расскажет, как там играла Мальта, как там играл Кипр. Я не смотрел, мне действительно очень интересно. Плюс не всегда 3-0 отражает действительно, как
абсолютно
шла игра.
И здесь еще важно то, что если вдруг мы сейчас выигрываем последний наш матч в этом вот цикле, да, с Мальтой, а это вообще последний, правильно я понимаю?
Нет, там еще есть, будет... я тоже почему-то думал, что так, давай посмотрим расписание.
Да, открывай, но если мы сейчас выигрываем матч с Мальтой, то все вопросы снимаются сразу автоматически, правильно я понимаю? Ну, то есть 6 очков в двух матчах, ой, 7 очков,
да.
В двух матчах, в трех матчах, какие претензии могут быть вообще по такой игре команде? Все, очки есть, играем уже не от обороны, новички дебютируют, 3 игрока, да, дебютировало у Карпина.
Да, Тюкавин, Захарян и, по-моему, Самошников.
И Самошников, да, и все три сделали это неплохо, я так скажу, кто-то лучше, кто-то хуже. Я, наверное, скажу, что Самошников лучше всех дебютировал, но у него такая позиция была, располагающая к этому. Естественно, Тюкавин хуже всех, но он меньше всего провел времени,
да,
на поле.
Он, да, 20 минут сыграл на поле, поэтому тут 15, ну, даже минут.
Захарян очень хорошо смотрелся, атаковал, бил, создавал, обострял. Такой командой можно только любоваться, ну, хотя бы стараться любоваться, да? Никаких ожиданий быть не должно по поводу этой команды. Мы уже об этом говорили. Вообще ничего не надо ждать. Надо просто смотреть и надеяться на то, что мы выиграем. Пока получается. Если давай закончим уже, да, со сборной. Просто состав команды на матч с Мальтой. Состав, который бы хотелось видеть. Лично мой такой. Оборону давай. И на воротах я оставил бы точно так же, как и сейчас, потому что эти ребята, ну, просто продемонстрировали, что им никакие замены не нужны. Гильермо, Самошников, Джики, Дивеев, Караваев. Uh-huh. Это линия обороны и вратарь. В полузащите я бы, наверное, Баринова, Ерохина бы оставлял абсолютно точно. И с ними вместе дал бы еще шанс в этом созыве Головину. В атаку я бы выпускал Захаряна, ну и, наверное, Черышева, либо Ионова. Захарян, да. Ионов в первом матче показали себя только с лучших сторон.
А на острие Смолов?
На острие Смолов, да, без вариантов.
Соглашусь почти полностью.
Знаешь, наверное, что вместо Ионова Жамалединова.
Все, теперь у меня нет возражений, всё, в принципе, да. Никак. Единственное, что по поводу, вот не уверен, пока по поводу Головина, мне кажется, что в матче с Мальтой, опять же, при всем уважении, здесь не идет речь о недооценке, просто Ионов наиграл на основу. То есть, если не пойдет у Ионова, Головин вполне может усилиться скамейки. Вот интересно, что у нас с тобой абсолютно нет никаких возражений по поводу того, что Алексей Миранчук должен начать матч со скамейки.
Абсолютно точно, да. Но Миранчук себя никак не проявил за эти матчи. Был момент у него, когда он, наверное, мог бы перевернуть наше мнение о себе в этих играх в обратную сторону, забил бы, если он гол Кипру, но он этого не сделал. Соответственно, должен посидеть. Есть ребята, которые смотрелись в этих двух матчах при одинаковом количестве результативных действий, около даже больше, как, например, у Жамалединова, да?
Да.
Намного лучше, чем Миранчук. То, что он играет за Аталанту, точнее, ну, как играет, да?
Есть, он есть в
Аталанте. Он есть в Аталанте, да, на данный момент. Это не значит, что он должен играть в основе сборной. При всем моем уважении, я очень люблю Алексея Миранчука как игрока, он мне очень симпатичен. Теперь давай перейдем к интересным трансферным историям. У нас есть Локомотив, который мы уже успели похоронить в какой-то момент, да, думали, что команду разворовывают. Была такая история, что на самом деле, ну, инсайдеры всякие говорили, что Локомотива теперь урезается бюджет, Локомотив теперь уже не та команда, которая была, и были теории заговора про Зенит, что это Зенит так убирает главного конкурента, один сам устранился, это Спартак, а вот Локомотив пришлось немножечко постараться, ну, судя по тому, какую трансферную кампанию проводит Локомотив, все это, конечно, чушь. Огромное количество игроков.
За очень большие деньги.
За очень большие деньги, да. Особенно, когда суммарно, да, ты начинаешь воспринимать эти суммы. Эти цифры становятся как минимум интересно. У нас к нам присоединяется наш продюсер Георгий Осипов, который по совместительству еще и болеет за Локомотив. Поэтому он, собственно, присоединяется, потому что надо поговорить с человеком. Да, надо дать человеку возможность порадоваться, я считаю. Гош, привет.
Добрый вечер.
Как будто
привет,
мы с тобой... Жор,
привет, да, Митя, всем нашим радиослушателям добрый вечер.
Как будто до этого не виделись. Итого, Мардишвили из ЦСКА. Это такой свеженький, да, трансфер за 7 миллионов... евро или долларов. Наверное, евро все-таки.
Наверное, евро, да.
Обычно. 21-летний. Возраст здесь тоже не просто так. Товарищ Керк из Утриха за 6 миллионов. 25 лет. Такой в самом расцвете сил, да, человек. Бека-Бека, молодой, о котором мы тоже уже говорили, француз из второй французской лиги, из футбольного клуба Кан, за 6 миллионов евро. Но это игрок французской молодежной сборной.
И олимпийской.
И олимпийской, но что во многом схожей, ну, схожей, да, команды. Тикнезиан, 22-летний, из ЦСКА за 5 миллионов, опять из ЦСКА. Обращаю ваше внимание на это. Едвай, за 4 миллиона из Байера, 25-летний. Нинахов из Ахмата, 22-летний, за 2 миллиона. И вот интересный, самый, наверное, трансфер.
Интригующий.
Это, да, товарищ обычно. Анжарин, 19-летний, из Челси. Аренда с правом выкупа. Аренда стоила 4 миллиона, право выкупа там какое-то вообще космическое.
Там 30, да, 40 миллионов. Ну, вот, опять же, понимаешь, ты читаешь все эти фамилии, читаешь суммы.
Да.
И вот, положа руку на сердце, там вот болельщик Локомотива, положа руку на сердце, окромя Мардишвили и Тикнезиана, который, ну, ЦСКА, кто эти люди? Вот болельщик Локомотива, который о них, объективно говоря, скорее всего, никогда не слышал. Вот я, не как болельщик Локомотива, честно, слышал о Тине Едвае просто потому, что он в ФИФЕ был лет 5 назад крутым. И Тина Анжелин только потому, что я болею за Челси.
Вопрос. Болельщик Локомотива.
Слушайте, ну что касается Едвае, мы его увидели уже в 3 матчах российской премьер-лиги. Мне кажется, что отличный футболист. Он помогает и нападающим, то есть, когда разыгрывается угловой, он неплохо поддерживает атаку.
Да, этот игрок играл. Тикнезиан тоже уже успел сыграть, пока особо ни себя не проявил, причем Тикнезиан в ЦСКА, он же бывал и в полузащите, да, играл частенько.
Да.
Здесь тренерский штаб Локомотива уже несколько раз заявлял, что...
это только, да, только в центр обороны, только вот
только
оборону.
Только в оборону, да, почему в центр?
Что интересно...
Да, да, ну, в принципе, в оборону, да.
Да, просто в оборону, да.
Я просто смотрел на Мардишвили параллельно.
Сейчас идет матч товарищеский Локомотив и ЦСКА, и он как раз играет там в защите.
А вот эти вот играют? Меня интересует человек Бека-Бека?
Бека-Бека играет. Бека-Бека он также играет. Выходил в последнем матче Локомотива.
Против, кстати, Динамо, да,
играл. Против Динамо сыграл неплохо. И у него есть 100% шанс выйти в матче, который состоится буквально вот через неделю, потому что получил красную карточку Баринов. То есть мне кажется, что Николич выпустит его именно в стартовом составе, в опорной зоне.
Ну, тут, да, скорее вопрос в том, что альтернатив нет. Но вот по поводу Бека-Бека за те 15 минут, что он вышел на матч против Динамо, пока что выглядит немножко потерянно. Но, опять же, я не могу ничего требовать. Человек там был там 2 дня, по-моему, в Локомотиве до этого. Это нормально. Хотя при этом, судя по отзывам тех людей, которые следят за французской лигой, там тоже Александр Ниценко, который к нам приходил, большой ему привет. Но в целом болельщиков, которые следят за французской лигой, говорят, что да, действительно неплохой, талантливый парень. Но вот не знаю, меня немножко смущает, что талантливый неплохой француз переезжает в РПЛ. Это как бы, это, у меня возникает вопрос только исключительно с точки зрения того, почему не повышение не в Лигу 1. Плюс, там, это опять же, если мы смотрим про Керка из Утрехта, это 25-летний голландец. 25-летний голландец. Голландская лига, она, ну, создана для того, чтобы молодые игроки оттуда уезжали в 22 года, в 21. Ему 25. У нас уже был Хендрикс. который в «Спартак» переезжал в 25 лет. Все знают прекрасно, как Хендрикс выступает за «Спартак», точнее, там числится. Это пока... Я не пытаюсь ни в коем случае сейчас показать, что у «Локомотива» ужас трансферный. Это покажет время, плюс я понимаю, что многие... Потому что тут рангник. Это такое огромное имя, наверное. Но вот пока что это все очень... Так, туманно, что ли? Я буду рад, если у нас появится еще один очень сильный клуб уровня «Зенита». Пока туманно.
Вот Марадишвили. Вот это один из двух, на самом деле, трансферов, которые в этом списке меня интересуют больше всего. По поводу главного поговорим чуть попозже. Тут и прямо и россыпь любителей. И Челси. И Локомотива у меня собралась в студии.
И Технезиана вот напротив сидит. Болельщик Технезиана персональный.
Марадишвили. Вот этот человек, он прям так сильно необходим был «Локомотиву» за целых 7 миллионов евро.
Ты знаешь, я сейчас специально, когда готовился к эфиру, я посмотрел схему того, да, как играет «Локомотив». Честно тебе сказать, я выписал всех игроков, которые пришли, я выписал всех игроков, которые ушли, и я не понимаю, куда их будет ставить Николич. То есть, если мы рассматриваем этот трансфер как на ближайшее будущее, так как это игрок сборной России молодежный, это талантливый игрок, то да, но вот сейчас я не могу вписать его в схему, честно тебе скажу, потому что у нас есть... намного опытнее полузащитники, которые сейчас играют в «Локомотиве», такие как Баринов, такие как подходящие к составу сборной Маккеев, мы, кстати, его тоже выкинули с вами, да, из вот этого списка. Это игрок, который скоро должен играть в сборной России.
Ну, Мардишвили и Маккеев играют все-таки немножко на разных позициях. Маккеев немножко опустился в этом сезоне, во-первых, а во-вторых, ну, опять же, вот по поводу Мардишвили, извини, я тебя что прервал, человек, как и Технезиан, не играл в ЦСКА последний там достаточно большой период времени. Они уходили, просто, по сути, они, ну, уходили из ЦСКА, просто уж там негде было играть. Их отпустили, и причем...
Получается, еще... «Локомотив», как нам пишет... кто же нам это писал-то? Кто писал? Сейчас я найду, кто написал, что «Локомотив» собирает весь шлак, да, и пытается сделать вид, что как будто это удачная трансферная
компания.
Причем
за это еще сколько денег? За Мардишвили Технезиана сейчас выручил «Локомотив», заплатил «Локомотив» 13 миллионов евро за Технезиана и Мардишвили. Лично у меня пока что вызывают вопросы. Что Технезиан, что Мардишвили молодые, талантливые ребята с опытом игры
пока,
в РПЛ.
Пока, конечно, но... звучит как хорошая компания сходить в кинкальную. Вот
ну, то есть, да, с Мардишвили и Технезианом отлично
было бы... Технезиан и Бабаян посидели бы от души,
при всем, они ушли из ЦСКА, теперь там только Мухин. Причем даже что ЦСКА выкупил Мухина за 600 тысяч евро.
Тоже звучит как причина, да? Они ушли из ЦСКА, потому что там только Мухин. Ну,
пока что звучит как... Ну, просто меня лично вызывает вопрос суммы. И немножко это вот я сравнил до эфира, похоже на то, что было со «Спартаком», когда туда пришел Цорн, туда приходили классные ребята, казалось бы, за большие серьезные деньги, в итоге по факту произошел большой швах, ушел оттуда Цорн, и спартакские болельщики проклинают, мне кажется, бедного Цорна, он до сих пор икает, и вот покупает «Бека-Бека», просто удобно повторять.
Я думаю, если мы будем обращать внимание на то, кто икает из-за того, что их прокляли болельщики «Спартака», просто будет тяжело по улице.
Я в том числе, я икал всю неделю, кстати, да, это, наверное, за прошлого эфира.
Натуральная пандемия икания будет, потому что эти люди проклинают абсолютно всех.
А вакцины не придумали.
Я не считаю, что Томас Цорн провел какую-то плохую работу в «Спартаке». Он провел спорную работу.
Спорно, да.
Но многие из его решений в итоге заиграли.
Тиль другой команде. Главное такое решение, которое приобретал за большие деньги.
В этой. Понимаешь?
А знаешь, что смешно? Когда вы говорите о «Спартаке», раньше «Локомотив» скупал старых спартаковских игроков, сейчас он скупает молодых ЦСКА игроков.
Ну, тоже шлак подбирает, да?
Нет, на самом деле я тут не согласен, потому что ребята талантливые, ребята показывают себя неплохо. Опять же, да, если
подожди, кто, кроме Едва?
Я тебе говорю сейчас про Технезиана и...
Ну, неплохо он себя проявлял. В прошлом сезоне были моменты.
Технезиан, наверное, больше, да. По поводу Мардишвили я готов поспорить просто потому, что человек не закрепился в основе ЦСКА. Это не самый сильный ЦСКА за последние годы. Человека, по сути, избавились.
Причём, если бы он закрепился в основе ЦСКА, вряд ли бы они его продали.
Вот именно то, о чем мы говорим. Это не повышение. По сути, это трансфер между двумя равными командами.
А Мухин закрепился в основе ЦСКА?
Мухин-то играет в основе ЦСКА сейчас.
Ну, как играет? Нормально? То есть,
ты знаешь мое отношение к Максиму Мухину?
Мне кажется, этот ЦСКА, он просто не ориентир. То есть то, как играют люди в ЦСКА, это вообще не значит, что это хорошо или плохо, что они хорошие игроки или плохие, если они сидят в ЦСКА.
Если человек сидит в таком ЦСКА, и мы говорим, что его покупают. Это самый дорогой трансфер Локомотива за это межсезонье. Мардишвили заплатили, за Мардишвили заплатили больше всех.
7 миллионов.
Человек, 7 миллионов, да. А человек сидит в таком ЦСКА. ЦСКА, который мы уже, правда, можем хоронить, потому что он смотрится ужасно. Этот ЦСКА смотрится очень плохо. И об этом уже говорим и мы, и все остальные. Поэтому меня вызывают эти вопросы. Я буду очень рад, если Мардишвили и Тикнезян заиграют. Это молодые футболисты с российскими паспортами. Для сборной это то, что надо. Причем на достаточно проблемных позициях. Это оборонительного плана футболиста. Да. Но... 13 миллионов на двоих? Вопрос.
А как вам такая идея? Смотрите, Максим Мухин играет в ЦСКА. Ой, точнее, прошу прощения, в Локомотиве. В Локомотиве он играет неплохо. Его замещают скауты ЦСКА, ведется работа, они его покупают.
За 650 тысяч евро.
Да, за копейки. Но он играл у Николича очень хорошо. То есть Николич его раскрыл как футболист.
Я не
он
вижу этого очень хорошо. Да в чем очень хорошо, Мухин? Нет, объясните
раскрылся.
Мне, пожалуйста.
Смотри, он раскрылся.
Он выходил на поле. Все.
Он вышел на поле.
В чем он играл
он
хорошо?
Он сейчас играет хуже, чем ЦСКА.
Ненавидит Мухина.
Я не ненавижу Мухина. Я искренне пытаюсь понять.
Сейчас если бы Мухин перешел в Спартак, карты бы сошлись.
Да, это правда. Болельщики Спартака бы уже сожгли там где-то.
Так вот, я думаю, сидят Цорн и Ранкинг. Да. И думают, может, мы возьмем этих молодых ребят, которые не раскрылись до конца в ЦСКА, и Николич их раскроет в полной мере, потому что у Локомотива сейчас вся обойма молодых игроков, которая была в молодежной команде, в принципе, уже в основной. И многие раскрылись. Рыбчинский раскрылся, Макеев раскрылся, тот же Мухин раскрылся. И они ребята, которые играют в основном составе, играют неплохо. Результат Локомотив показывает при Николиче, да, с этими молодыми футболистами. И тут они берут Тикнезяна,
Мардишвили. Подожди, вопрос. Тогда сразу у меня вопрос. А кто лидеры этого Локомотива? Ты можешь сказать, что Рыбчинский? Я не могу. Я могу сказать, что Жамалединов, да, Смолов,
да. Сколько Жамалединову лет?
Но Жамалединов не раскрылся не в Локомотиве, это важно.
Сколько ему лет?
25, по-моему, 24.
Он сейчас раскрылся. Он поиграл в Рубине, он там ничего не показал. Локомотив вернул его обратно. И, в принципе, при Семене он начал раскрываться, но я не могу сказать, что он раскрылся настолько сильно, как он раскрылся сейчас.
У меня
сейчас
нет претензий к Николичу. Ни одной. Николич проделал шикарную работу.
Мы смотрим на этот состав, и мы явно видим акцент на том, чтобы тренер раскрывал действительно молодые таланты. И здесь особняком стоит товарищ Анжерин, 19 лет, да. Игрок Челси, воспитанник Челси. Игрок, который привлекался к основе. Несколько раз он успел даже дебютировать за основную команду. Сейчас уходит в аренду, в сомнительную, странную аренду для игрока английского клуба в российскую премьер-лигу.
Которого он не хотел уходить.
В которую он вроде как не хотел уходить. Сейчас уже я видел сообщение о том, что вообще никаких вопросов не было. За нами же пришел Локомотив.
Ну, это естественно.
Бесплатные билеты на поезда. У нас будем
состоялся, конечно.
Со скидкой, да. А, скорее всего, причем это игрок очень на время, да, потому что 30 миллионов платить Локомотив за игрока. Я не могу себе представить такое.
По Марку сделал 20 миллионов. Я слышал про сумму в 20 миллионов.
Это все равно очень большие деньги за 19-летнего
неопыта. Анжелин, что это за персонаж? Болельщик Челси, вам слово.
Это очень талантливый футболист, которого за плечами 4 матча в взрослом футболе.
И вот того, что мы получаем, у нас целых 3 уже талантливых футболиста, подающих надежды. Плюс бека-бека.
Уже 4. Учитывая, что здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 трансферов и 3 талантливых из них, все молодые.
Уже 4. Бека-бека еще.
Звучит, конечно, не очень. Это десятка. Новая десятка Локомотива, который уже успел поблагодарить Лоськова за то, что он дал ему 10-й номер. Согласитесь, я, конечно, здесь главный нумеролог, но все равно, когда человеку дают в 19 лет 10-й номер, который ценится в Локомотиве, особое отношение к номеру Лоськова, это говорит об определенных авансах, которые ему выдают. Ну и, скорее всего, я думаю, что там еще было, конечно, желание самого игрока, ну раз уж Локомотив, ну хоть дайте мне 10.
Пожалуйста.
Уверен
так
я в этом.
Так это именно так и выглядело. Именно так.
Скорее всего, да. Но вот этот человек сможет в реалиях российского футбола показать свои самые
сильные качества. Сейчас ничего нельзя говорить о том, что он сможет или не сможет. Он еще раз 4 матча, там 5, может быть, некоторые из которых в Кубке Англии. Даже не важно, 4-5 матчей в профессиональном футболе во взрослом, это пока что очень большая загадка. Я, естественно, мечтаю о том, чтобы Анжерин раскрылся в Локомотиве и потом также зажигал в Челси, но пока что это загадка. Все эти трансферы – это большая загадка. То есть мы сейчас можем говорить о том, кто как заиграет, лишь предполагая, потому что никто из нас, положа руку на сердце, как играет, не Бека-Бека, ни Керк, ни по факту едва уже несколько лет, ни уж тем более Анжерин. Тикнезян и Мардишвили мы тоже можем судить по тем матчам, которые у них были в прошлом сезоне, но и то, держа в уме то, что они в итоге оказались на скамейке.
А вот Клавдий Царев считает, что трансферы Локомотив блестящие, круто команда усилилась, и теперь основной
претендент... Как Георгий
написал
в Телеграм с двух аккаунтов.
На чемпионство, потому что бразильцы Зенита загрустят из-за наступающих холодов. Вот, ну, посмотрим, кто действительно как раскроется. Времени у нас предостаточно. А сейчас новости, а потом у нас в гостях Васан Балан.
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 5 сентября, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Бабаян,
Дмитрий Хамидуллин.
И у нас в гостях сегодня автор и ведущий YouTube-каналов «Мяч Продакшн» и про английский футбол Васан Балан. Васан, привет.
Привет, ребята, привет.
Продолжаем мы говорить, на самом деле, про сборную России, ну, потому что невозможно не обсудить сборную России, мы уже достаточно подробно об этом поговорили, но хочется услышать твое мнение по поводу того, как смотрелась наша команда вот в этих двух матчах.
Ну что, мне кажется, что виден вектор, да, виден новый взгляд. Да, конечно, может не получается, либо получается минут 40-45, как это было с Кипром, да, но то, что получается, очень нравится. То есть, грубо говоря, в первом тайме с Кипром забивает два момента своих в первом тайме, мы там, да, уже комфортно еще был бы в первом тайме, и, может быть, так сильно мы бы не устали во втором, и все было бы комфортнее. На самом деле, просто подвела реализация, ну, то есть, на мой взгляд. Mm-hmm. Второй гол очень, да, примечательно, что это связка, это же связка из Локомотива Жамалетдинов-Смолов, да, и то, что он ее как бы ставит, выпускает их вдвоем, и они делают свое дело. Ну, то есть, очень много того, что как бы в потенциале даст буст, мне кажется, микроклимату в команде, да, каким-то связкам в команде. То есть, ну, пока тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо, мне кажется.
Ну, не сильно прям перехваливаешь, нет? Ну, то есть, прям вот понравились. Слушайте,
с учетом того, что мы видели на Евро, с учетом той ямы психологической, в которой сборная оказалась после, да, с учетом как бы того, что мы уже ничего не ждали, с учетом того, что в ППХ Карпина подписали, вот видеть как бы такое, и причем, когда человек неделю поработал с командой, то есть в этом смысле, да. Я думаю, что не перехвалим, потому что могло быть гораздо хуже.
Но результат это, достигнут.
Да, это у нас сразу как бы аппетит быстро вырастает, знаешь, во время...
Очень
быстро, сказал, что, да. Нам уже Хорватия не та, что типа, ой, ну это просто на фоне слабой Хорватии, это на фоне Кипра, который Мальте прыгал. Ну, слушайте, Кипр дома ни от кого не пропускал два. Он первый раз пропустил два в этом в отборочном турнире дома. Поэтому, ну, мне кажется, надо, когда есть за что хвалить, надо хвалить.
Главное, чтобы мы не перехвалили, потому что наши умеют.
А с Валерием, мне кажется, похвалы. Нет. Слушай, все кейсы Валерия Карпина, Спартак, Ростов, Матч ТВ, там нигде не забалуешь. Там нигде не забалуешь, но это реально. То есть у него не прокатит вот эта тема, я уверен. И он, мне кажется, даже как бы двумя составами на две игры показывает, что незаменимых нету. Всем нужно бороться за место. И он, на самом деле, это самое идеальное сочетание еще ищет.
Ищет. Как ты думаешь, на матч с Мальтой плюс-минус уже сформируется какой-то определенный костяк? Он уже нащупал или он будет продолжать щупать?
Мне кажется, нет. Вот для меня, например, основной пока вопрос – это центр поля. Потому что ни одно из сочетаний в центре поля не кажется. То есть в первой игре мне казался лишним Кузяев с Хорватии, там, потому что он играет как фланговый игрок в центре поля. Угу. Это странно, да? Сейчас Баринов кажется, ну, не совсем таким надежным и не совсем человеком, который может быть лидером, да? И так как у нас физически пока... почему-то не супер готовы ни Головин, ни Миранчук, да, то есть они выглядят чуть ли не слабее физически, чем наши ребята из АПЛ. Вот там пока проблема. Вот в центре поля пока вопрос, самый главный для меня.
А помимо физики, вообще в остальном, Миранчук и Головин, наши вот европейские звездочки.
Слушай, ну Головин хорош, да. Головин хороший, и стандарты все придем, и передачи там острые, и с Хорватии были, и вот с Мальты был удар, когда удар на вес, то есть там, ну, все, да. Что он умеет, он показывает, просто пока не хватает, мне кажется, на весь матч.
А Миранчук?
А Миранчук...
Просто вот у меня сложилось, да и у Мити тоже, ощущение, что вот Миранчук прям, ну, не худший, конечно, но он прям сильно выпадал из состава нашей команды.
А потому что в первом матче ему дали такую, ну, как сказать, необязательную роль вот этого выдвинутого вперед, а он абсолютно не про это. Он при Черчесове плохо там играл, то есть и когда в Локомотиве. Он не про то, чтобы, как сказать, играть без мяча. Он должен играть с мячом. Вот мы увидим лучшего Миранчука, когда команда будет владеть мячом. Без мяча это игрок, ну, не про это. И ведь не случайно он выходит в Аталанте и показывает себя там во вторых таймах, выходя на замену, против ослабленного соперника, когда Аталанта давит, когда Аталанта с мячом. И тогда он хорош. Поэтому, ну, мне кажется, неудивительно, что он себя здесь не показывает.
Ну, то есть, получается, Карпин будет стараться его каким-то образом перемещать, искать ему позицию?
Да, потому что индивидуально, это один из самых сильных футболистов все равно в нашей стране, индивидуально. Поэтому ты надеешься, что как с Финляндии на Евро, он просто возьмет, с места ударит и сделает тебе гол.
Ну, что он способен сделать результат, но мне показалось, опять же, что тут вопрос не физики, а просто вопрос того, что человек, ну, во-первых, он давно не играл с этими футболистами, а некоторых он даже просто не знает. Ну, то есть, там новые лица, с которыми он попросту может быть не знаком. И поэтому ему тоже тяжело. Тяжеловато, так же, как и Головину. То есть Головин, наверное, чуть-чуть покласснее, чем Миранчук, но за счет этого там нивелирует это отсутствие какой-то сыгранности. Ее не может быть, они знакомы все неделю. То есть в этом составе, в этом сочетании. И просто за счет этого, соответственно, и теряется, что Миранчук, что Головин. То есть,
но просто думаю, ты посмотри на принятие решений, как Головин их быстро принимает и мало ошибается.
Это вопрос уровня, это вопрос класса, я думаю.
Еще, думаю, что на Миранчука еще повлияло, в любом случае, у него был Евро, у него было сокращенный, получается, предсезон с Аталантой, они сразу, и там еще пока не выходят, и вот тут сразу выпускают в основе. То есть он на самом деле пока физически не готов играть в основе.
Не в тонусе, да.
А на него при этом рассчитывают, как на игрока основы.
По поводу молодых наших ребят, молодых по-разному, ну, дебютантов, да, там тот же самый Тюкавин, Захарян, Самошников, вот они какой впечатление.
Очень понравилась наглость Захаряна с Хорватии, когда он, ну, как бы ищет всегда удар, ищет, как сказать, самое быстрое решение, самое острое из тех, которые... То есть, да, можно было бы продержать и отдать, но он бьет, и бьет хорошо, то есть, как бы, это очень нравится, то есть, такого игрока, ну, не хватает. Но почему-то по мне все равно его лучшее качество, если он все-таки, ну, такой с полуфланга со смещением в центр действует, а не играет этого.
У него пару моментов было, когда он смог отдать пас из глубины. Там было, когда, по-моему, Ионов в офсайде оказался, если я не ошибаюсь, в середине первого тайма. Вот. Ну и в целом, как раз-таки за счет этих длинных передач, мне даже вот именно больше он ими понравился, нежели ударами. Вот именно просто за счет того, что человек всегда находит нападающего, которому можно дать последний пас. Потому что Захарян, ну, опять же, вот в интервью недавно, на котором мы уже ссылались, он говорил, что он плеймейкер,
так
что ему нравится.
Ему
это нравится, и он это делает, ну, и на мой взгляд, опять же, не будем делать долгоидущих выводов, делает это пока что в сборной хорошо и очень уверенно. Удивительно, что в нашем чемпионате родился человек, которому 18 лет, не боится брать на себя ответственность. Вот это меня удивляет больше всего в нем.
Главное, это все равно, конечно, Самошников, мне кажется. Вот это действительно, правда, это уровень сразу, и сразу видно, что он на месте на своем, и сразу можно на него рассчитывать, на него, ну, как бы, вот... Это прям отлично, что появился такой человек, и
еще
слава богу.
Важно, я не могу просто не отметить то, насколько Самошников потрясающе работает с аутов.
Я уже прочитал кучу сегодня с утра в телеграм-каналах.
Не стану исключением, но это просто нельзя не отмечать, когда человек так это делает. Это очень круто, и я...
Ну, это опция. Опция, правда, вопрос в том,
тогда нужен Зюба.
Да, вот оно, вот и Зюба.
Заболотный всегда
есть. Нашли повод отвернуть легенду.
Зюба все равно на уровень выше Заболотного в этом смысле.
Знаешь, правда, да. Заболотный разочаровал просто, очень расстроился.
Наш слушатель Добрый Док пишет удивительное сообщение. По наблюдению за чемпионатом Кипра, болею за АЕЛ. Кипр сегодня далеко не слабая команда, а критики сборной плана «Ой, это всего лишь Кипр» просто зажрались и мало что понимают в футболе. Вот так вот болельщики чемпионата Кипра есть у нас в чате, да.
Это к вопросу о том, что последние 20 минут наша команда смотрелась ужасно, что Кипр поддавил. Ну, а в честь чего Кипр не должен был поддавить? Ну, правда.
Играя дома, уступая 2-0.
Играя дома, уступая 2-0, терять особо нечего, учитывая, что только что сгорели Мальте.
Мы каким-то волшебным образом продолжаем наступать на одни и те же дурацкие грабли. Мы все время думаем, что маленькие команды в Европе все еще маленькие дурацкие команды сантехников. И кто там у нас еще
не помню, писал?
Почтальоны и так далее. Да. При этом мы видим там чемпионат Европы, какую-нибудь сборную Финляндии, Дании, которая тоже в голове у людей до сих пор какая-то. Ну, Дания, что они
Македонии.
Там. Македонии, да, Лего могут
собирать. Венгры.
А в Македонии один этот дед старый бегает, да, 37 лет. Ну, что это за команда? И при этом все эти
команды... А вот когда этот дед выходит против нас...
Показывают уровень, мы с умным видом говорим, ну да, конечно, вот в Европе-то все теперь футбол играют, а мы одни такие плохие. И как только мы снова начинаем играть с этими командами, выигрываем их, они снова становятся у нас плохими.
Самое главное, что у футболистов этого нет. Вот что я заметил и вот что ты отмечал по поводу интервью.
Это, к слову, о том, что Васан сказал, что Валерий Георгиевич-то...
Да, не дает забыться ребятам о том, что... Да плевать, кто там выходит сейчас, это твой главный соперник, и вообще плевать, там Португалия, Мальта, неважно. Сейчас это твой главный соперник, и сейчас, на данную короткую секунду, во всем этом мире для тебя это самый сильный соперник, потому что он против тебя сейчас выходит на эти 90 минут. И вот это самое важное, у футболистов это заложено в голове, это видно, что они, у них не будет недонастроя, и вот это самое главное. Пусть болельщики критикуют соперников, пожалуйста. Вот главное,
болельщики вообще, на мой взгляд, мы немножко превращаемся вот этих во флудеров из Ютуба, знаешь, вот мы, болельщики и в теле, и как бы все становятся, то есть так, выбирают позицию как бы всегда искать какой-то подвох, негатив, то есть
конечно,
искать
да.
негатив.
Да.
В
да,
любой
да.
ситуации.
Ну, это... а как со сборной России-то по-другому? Мы привыкли...
В чем подвох, да. ребят? Вы выиграли так.
Не мы понимаю. Не привыкли любить эту команду. Мы привыкли ее ругать. Надо перенастроиться. Но перенастройка будет долгой. Давайте от сборной от нашей уже отойдем в сторону клубного футбола. Поговорим о трансферах, которые в России, например, все еще происходят. Локомотив мы уже обсудили, но сейчас с тобой тоже, Васан, обязательно зацепим. Начнем вообще. Давайте с российской премьер-лиги. Те трансферы, которые есть у нас в командах. То, как у нас уже 6 туров прошло вообще, вот что из себя представляет российский чемпионат. Как тебе кажется, на данный момент действительно команда, которая может претендовать на чемпионство? В нашем настолько непредсказуемом, конечно, чемпионате.
Ну, остается «Зенит», конечно же, да, потому что он, как минимум, не стал слабее с приходом человека, который играл за олимпийскую сборную Бразилии и, наверное, будет привлекаться в основную. Хотя, по мне, Кунья, которого не смогли купить, mm-hmm. гораздо более, как сказать, логичен был бы, чем Клаудиньо. Потому что Клаудиньо, будучи атакующим вингером, не сильнее Малкома. И я не очень понимаю, как бы, смысл этого трансфера, при том, что у тебя есть Дуглас Сантос, который готов всю бровку закрывать.
Да.
Я просто по смыслу не очень понял. А так «Зенит», да? А из тех, кто, как бы, может быть, не супер очевиден, «Динамо», конечно, потому что вообще «Динамо», мне кажется, сейчас самый здоровый вот во всех смыслах клуб в РПЛ. Потому что там с самого верха видно, что как бы идет работа на будущее, на развитие, не результат на сразу, а на какую-то перспективу. И как бы чувствуется ум в том, что они делают, mm-hmm. да, чувствуется диалог между тренерами, селекционерами, руководством. Вот чувствуется этот диалог. И поэтому это все выливается в высокое место.
Да,
вот
шестеренки работают, грубо говоря.
Да. Конечно же, очень интересен кейс «Локомотива», потому что, ну, прямо видно, что это рангник, что это вот, ну, типа, европейский подход. Мы берем двух молодых русских, да, причем которые на виду и которые имеют хорошую прессу. Мы берем двух молодых иностранцев. Мы берем громкого парня из Челси, у которого есть какой-то бэкграунд, вот этот Анжорин,
да,
Челси. Единственный там странный парень, вот этот Керк, это типа, я так понимаю, что, знаешь, что типа, слушайте, ребят, вы ничего не понимаете, мы тут сейчас алмаз вам нашли. То есть это либо алмаз, либо, то есть, он так и погорит, как Баду в «Спартаке» во второй команде. То есть...
Что, был густиль? Продолжаю оставить, что нельзя забывать о главном трансфере Томаса Цорна.
Слушай, Краснодар, мне кажется, очень хорошо, очень удачно. Потому что до этого несколько лет были громкие трансферы, и много из них, ну, не совсем удачных, а тут, получается, Крыховяк вовремя подхватили парня, у которого случился конфликт, и Кордоба, которого они купили, который, как я понял, не стоит эти 20, как я понял, что стоит он там порядка 11, заплатили за него, и это уже адекватно, когда он забивает 5 за 6 туров.
Mm-hmm. Не, ну Кордоба, в принципе, мне вот очень нравится, как играет, но вот по поводу Краснодара, это так неожиданный очень выбор, потому что Краснодар пока что смотрится крайне нестабильно, и я бы, кстати, даже не связывал это с игроками и составом, я бы связывал это с работой Гончаренко, если в прошлом году, когда он пришел.
Я про трансферную кампанию.
Если ты говоришь, что вот, только по итогам трансфера, нет. Ну, так, в таком случае, да, с точки зрения трансферника, Кордоба и Крыховяк, это очень достойный трансфер. На кто, даже если никого не купят, потому что это сильно. это усиление в две, наверное, самых проблемных линии. Ну, хотя в защите есть Кая всегда, это, наверное, всегда делает самую проблемную линию.
Но... Удивляет и расстраивает Рубин. Я не очень понял, что происходит, потому что казалось, что должно было быть поступательное движение еще вверх. И Хвичу вроде не продали, то есть остался да. Команд. То есть то ли там, ну, что-то там происходит внутри.
Я думаю, что просто не смогли продать Хвичу.
Почему такой спад в игре, не очень понятно в результатах.
Для меня вот это хорошо, что его не смогли продать. Мне кажется, что это плохо со всех сторон, в том числе и для Рубина точно так же. Ну, потому что игрок явно будет буксовать. Ну, то есть предел в нашей лиге есть у всех, определенно точно.
Самое мне кажется, что купили замену.
Хвича очень талантливый, ну просто безумно талантливый игрок, и он уже несколько раз пробивал вот этот, казалось
бы, предел. Нет, ну подожди, но... потому что мне кажется, что если Рубин с ним, например, займет, там, будет в двойке, да. В чемпион по чемпионату. Это другая история, нежели ты просто талантливый вингер, который там обводит всех. У него нет какой-то бешеной статистики, он там не стал лучше по гол плюс пас, не стал лучшим ассистентом турнира.
Нет, он яркий игрок, который, да, он лидер своей команды. Но вот опять же, у Рубина интересно, что они явно собирались продавать Хвичу, просто вот по каким-то причинам не сошлось, потому что они же купили Хакшамановича, который, кстати, играет тоже очень неплохо, и этот трансфер уже, на мой взгляд, себя оправдал.
Но уже решающий пенальти не забил.
Ну, это да, это было. С Ракувкой, конечно, поспорят, да, вот, правда или неправда. Но тут я говорю о том, что Хакшаман сейчас играет не на своей позиции, из-за того, что на его позиции Хвича. И вот Рубин, да, он как будто бы где-то допустил ошибку, не продав Хвича. Вот именно просчет, да. И теперь сейчас они бегают по офису, схватившись за голову, и кричат: а что теперь делать-то? Как жить? У нас был план, мы его придерживались, а вот так в итоге получилось. Поэтому вот Рубин очень будет.
Резюмируя, фаворит «Зенит», «Тёмные лошадки», «Динамо» и «Локомотив».
Ну, в принципе, придраться не к чему. И вот давайте перейдем, конечно, к местам, где совершались в этом году. Ну, просто какая-то вакханалия в чистом виде. И с точки зрения трансферов, и, я думаю, с точки зрения того, как это отразится на игре всех команд. Давай к каналу про английский футбол, так грубо говоря, да? Начнем с Англии, называется. Криштиан Роналду получил свой 7-й номер в Манчестер Юнайтед. Кавани взял свой, точно такой же 21-й. Да, все отлично. Огненные трансферные кампании от большинства английских команд и очень странно от Арсенала.
Потому что они больше всех потратили.
Да, это вообще в мире, по-моему.
В мире, да. Вот это что такое было? Смотрим на эти трансферы. Поменяется ли каким-то образом картина в английском футболе? Или Манчестер Сити также продолжает
бить? Нет, 100% поменяется. Для меня точно это сезон, где борются 4 команды за чемпионство. Потому что Роналду чем... Ну, помимо всего, чего он умеет, он хорош чем? Он... уж точно на первый сезон делают эту команду гипермотивированной, гиперсобранной, голодной до побед. А мне кажется, вот этого в принципе и не хватало немножко Юнайтед, потому что Сульшер вечно улыбающийся, вечно ищущий позитив, знаешь, Погба, у которого 7 пятниц на неделе, да, потом молодежь-то в атаке, которая не совсем стабильна, и вот она вот так и получается, что вроде как потенциал есть, а результата нет, а Роналду нет. Это как бы такое, приходит и своим примером показывает, что ребят, мы как бы будем побеждать в каждом матче.
Да, это правда.
Поэтому Юнайтед здесь, Челси, который был и так силен, закрывает самую проблемную позицию, берет одного из лучших в мире центральных нападающих, становится еще сильнее.
Который, кстати, вроде как заиграл.
Да, ну это пока игра с Арсеналом, потому что
надеемся,
пока, уже в следующей игре, мне кажется, он не был так убедителен. Но помимо этого, мне кажется, что трансфер Сауля мы недооцениваем, потому что с ним Челси в тех матчах, где их заставят играть первым номером, может быть гораздо интереснее, чем с условным Ковачичем или даже с Жоржиньо. Потому что Сауль для меня человек, который может протащить мяч, отдать, ударить издалека.
То есть есть такая недооценка трансфера Сауля? Мне кажется, это вообще
не самый многие говорили о том, что
Ари в аренду взяли в последний момент.
Зачем он в Атлетико уже там играет очень плохо? Но на самом деле здесь, мне кажется, Сауль, я просто как болельщик Челси позволю прокомментировать, а Сауль добавляет, во-первых, вариативности, потому что это все 4 очень разных футболиста: Жоржиньо, Ковачич, Канте и Сауль. Это очень будет важным трансфером в Boxing Days. И, в принципе, вообще в осенний период, когда начнется сейчас Лига Чемпионов, будет матч каждые 3 дня. Это добавит очень важный аспект вариативности, потому что здесь это развяжет руки Тухелю. Ну и плюс, в принципе, вот эта связка, которая может образоваться с Лукаку и с центром поля, она только улучшится. Я не был в восторге, когда приходил Лукаку. Лукаку очень круто смотрелся в Интере. Но вот я очень боюсь, что он поломается психологически. Опять что-то у него не пойдет. Как он же сам комментировал, очень интересная у него цитата, что... И Интер его вытащил из очень тяжелой ситуации, скажем так.
Но он вообще не любит свой манчестерский
период. Да, не любит манчестерский период.
Дно, болото, как только не называл.
Да, в общем-то, тяжело ему было, и очень хочет, чтобы действительно в Челси он рос. Хотя, судя по его словам, он сверхмотивирован, это, конечно, вселяет оптимизм. Вот, в общем-то, да, подытоживаю по Челси.
Так, это из четырех, это Челси у нас.
Челси, Юнайтед мы обсудили.
Юнайтед мы обсудили.
Дальше, смотрите, Сити, да, вот Сити, получается, стал даже объектом каких-то насмешек с точки зрения центральных нападающих, но вы же видите, в какой форме Жезус и как Жезус он играет, отлично, да, особенно играя на фланге. То есть опять вот это без мяча игра, опять прессинг, но он и в атаке стал приносить пользу. То есть он стал обводить, он стал навешивать, он стал отдавать кроссы, голевые, да. И мне кажется, мы недооцениваем приход Грилиша. То есть то, что я увидел сейчас уже в третьем матче, когда он перестал, во-первых, обводить, то есть в Астон Вилле он перебарщивал с обводками, а здесь он как бы... Зная, что от него ждут обводки, он отдает ключевую передачу. Он в последний матч отдал их 6. И практически все такие, что у тебя, как бы у партнера уже есть открытая возможность там, и время для того, чтобы бить поворотом. И я думаю, что вообще Грилиш может стать типа, главным оружием Сити. Даже не Де Брёйне, который вернется, там не Гюндоган, а именно Грилиш может стать вообще поворотным.
Ну вот я, наверное, из всех людей, кто сомневается в трансфере Грилиша, не потому что мне он как игрок очень симпатичен. Это вот прям мой любимый тип игрока, который редко встречается именно в Англии. Для сборной Англии так это вообще нонсенс. Но как будто есть ощущение, что это не тот самый игрок, который нужен был Пепу Гвардиоле. Вот ему все время, как воздух, не хватает Лионеля Месси. И он уже искал этого Лионеля Месси во всех.
Но вот смотри, вот Грилиш в каком-то смысле функции, знаешь, в чем он делает, выполняет функции Месси? Что он может один в один обыграть ни Стерлинг, ни Морес уже сейчас, потому что ему ни Бернарду Силва, ни Жезус не обыгрывают
вот
один
вот
в один.
Вот это те самые поиски Месси.
Потому что все нужно за счет паса, все нужно за счет... А когда против тебя грамотно обороняются, вот у них и начинается ступор. А Грилиш именно для этого. Он может одного обыграть, двух обыграть. А когда в игре Сити есть человек, который обыгрывает одного-двух, сразу у партнеров за счет хорошего командного движения возникает ситуация уже на гол.
Особенно, когда мы говорим о партнерах типа Де Брёйне, который вернется, Гюндогана и так далее. Но вот по поводу, да, Грилиша, несмотря на то, что это был единственный трансфер Манчестер Сити, а кого Сити еще покупать, во-первых, давайте будем честны. Ну, кроме одного человека, Кейн, который в Париж перешел.
Кейн, мне кажется,
но, опять же, вот сейчас Жезус, который смотрится очень хорошо...
Жезус впервые в своей карьере в Манчестер Сити без конкуренции.
Потому что, да, ему дали свободу, и, в общем-то, он пока что ее оправдывает. По поводу Кейна я не говорил. Кейн был нужен Сити, пока мы не видели, как играет Жезус. Сейчас, когда мы видим, на что он способен, когда мы видим, как интегрировался Грилиш, у меня ощущение, что этот Кейн, он бы не испортил погоды, он бы так же хорошо интегрировался. Но его нет и нет. То есть вот такого у меня ощущение
просто складывается.
Жезус
все равно, вот я могу, не знаю, практически поставить, что он не забьет 25 мячей. В
вот это лишь а будет, Кейн забьет, это все будет зависеть от него, но и плюс, опять же, Кейн...
Кейн забьет, да, это правда.
Кейн 100% забьет, но, опять же, в какой он команде играет, к большому сожалению. Бедный Гарри Кейн, отпустите
его,
пожалуйста.
Тяжело уходить. Ну, хорошо, Манчестер Сити, Грилиш, один-единственный трансфер. Кто-то
Ливерпуль
считает,
остался.
Что... И Ливерпуль. Вот четвертая твоя команда – это Ливерпуль.
Да.
Ты считаешь, что Ливерпуль в данной своей конфигурации может бороться за чемпионство?
Тут, кстати, такая история. Либо в середине сезона Клопп, мне кажется, уйдет, потому что все пойдет не так. Потому что у него уже было так в Дортмунде, когда вот этот сезон после больших успехов, они все выгорают, все идет не так, и все, и он уходит. То есть либо он вот так все плохо, либо они реально будут биться за чемпионство, потому что тройка осталась, Жота становится, по сути, в ряд с ними основным игроком, и тоже на него большой расчет, и он себя хорошо показывает.
Он даже больше, чем Фермино сейчас, мне кажется, имеет роль.
Возвращается Ван Дейк, и он уже, как будто он не травмировался. То есть человеку, как будто у него не было крестов, то есть у него и все есть, и скорость, и мощь, и спокойствие, и пас, все вернулось, да. А в центре поля мы увидим, мне кажется, там через 2-3 месяца все-таки Тиаго в какой-то такой более...
Фабиньо неплохо.
Да, никуда не делся Фабиньо, да, остались... Даже ребят, кого они купили, вроде бы не супер громкий, Цимикас. Цимикас вполне себе заменяет Робертсона, а это значит, наконец-то Робертсон не должен 60 игр в сезоне проводить там на максимуме, понимаете, он может хоть какую-то ротацию проводить.
У Ливерпуля есть одна проблема, которая стала очевидна в матче против Челси, который, вот, по-моему, последний это был тур перед перерывом на матче сборных. Ливерпуль пропал вот этот запал, и вот именно что они выиграли, это было очень заметно, потому что они, ну, как бы, команда, которая играет на Энфилде в десятером, после такого момента, там был абсолютно переломный момент с этим пенальти и с этой красной карточкой, у меня два варианта. Либо это Ливерпуль так выгорел, к чему я больше склоняюсь, либо это Тухель так смотивировал, но это Энфилд, это Клопп и так далее. И если Клопп не смог зарядить Ливерпуль на то, чтобы дожать тот Челси, у меня это вызывает вопросы, потому что пока что никакой усталости мы не можем говорить. Это начало
сезона. Но очки же потерялись.
Поэтому
я и говорю, что 4 будут бороться. Они будут друг у друга все время отнимать очки.
Я думаю, что Ливерпулю немножко не хватит вот именно вот этого. Как раз они выиграют
чуть-чуть. Вот тоже, к сожалению, Ливерпуль, я этой команде, вот конкретно этой конфигурации Клоппа очень симпатизировал, но то, что ты сказал, тройка осталась, вот мне кажется, что эта тройка до сих пор является определяющей в этом Ливерпуле, это как раз и его главный самый минус, потому что эти ребята как будто тогда запрыгнули на такой высокий постамент, на который больше уже взобраться просто не получится никогда в карьере. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача».
18:36 в Москве, сегодня 5 сентября, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Бабаян,
Дмитрий Хамидуллин.
И у нас в гостях сегодня автор и ведущий YouTube-каналов «Мяч Продакшн» про английский футбол, Васан Балан. Васан, привет еще раз.
И еще раз всем привет.
А, продолжаем обсуждать трансферы, которые уже свершились, окно в Европе закрыто, поэтому уже можно делать какие-то выводы относительно того, что какие команды как усилились, кто как будет играть, и прикидываем, кто вообще должен выиграть будет чемпионство в своих странах. А, немножечко еще про Англию. Вот, а как же Тоттенхэм, спрашивает Клавдий Царев. Четыре команды, понятно. Два Манчестера, Ливерпуль, Челси. А Тоттенхэм?
Тоттенхэм провел три одинаковых матча на старте со счетом 1-0 выигранных. Причем там даже сценарий был одинаковый. То есть они забивают первыми, садятся, получается, в оборону, в низкий блок. И при этом имеют хорошие моменты, что сами удвоить, что пропустить. Потому что когда у тебя в обороне Дайер и Санчес, ну, как бы, жди беды. И вот пока что беды не было. И 1-0, то есть они будут там наверху, грубо говоря, там в топ-5, топ-6, пока будет вести. Как только перестанет вести, ну, будет нормальная какая-то картина. И мне кажется, вот они там 5-е, 6-е, 7-е место, там где-то они и будут, Тоттенхэм.
Это, конечно, жуткий баян, но насколько же точная вот эта фраза была, да, из Брюгге. Залечь на дно Брюгге. Ну, просто века. Да, осталось в футбольном
фанатстве. Никто не обсуждает Арсенал.
Слушайте, Арсенал, да, совсем мы забыли, у нас уже даже в голове не сидит Арсенал, как команда, которая вообще, в принципе, наша не может...
Ну, совсем, вот уже, знаешь, вишенкой на торте было, я сейчас вчера видел, значит, на Sky интервью Эду, спортивного директора, который, собственно, и натворил, да? Давид Луис, Виллиан, Мартинелли, все бразильские эти ребята, то есть зачем, да, и вот что они...
За что,
да, скажи. И он еще, он говорит, надо еще подождать. То есть мало того, что они болельщики
Арсенала. То есть это только начало, да, болельщикам Арсенала?
Надо еще подождать, да.
То ли еще будет.
Ну что, чемпионшип. Рамсдейл. Во, Рамсдейл перешел, с ним вылетает команда.
Да, там смешно, он же уже две команды или три вылетел.
Две. Вот третья сейчас будет, да. Бог любит троицу, вот Арсенал.
Они решили ускориться в этом смысле.
Ну, слушайте, вылета не будет, потому что на старте все-таки был Челси и Сити. Понятно, что там Сити, даже если Арсенал был прекрасный, он все равно мог эти две игры проиграть. Из этих трех.
Проблема в том, что Арсенал вот вообще не прекрасный.
Слушай, конечно. Вот мы смотрели, да, знаешь, мы даже раза два, по-моему, с тобой открыли Инстаграм Арсенала. Я зачитывал тебе состав, и после этого Жор меня такой: так, отлично. А теперь можешь мне не тульский Арсенал прочитать, а лондонский, наверное, потому что там, да, правда, это... какие-то вот половина людей, ну просто, ну это вообще не уровень Арсенала. Я с большим уважением, я не очень люблю Арсенал, естественно, но с большим уважением отношусь к этому клубу, как и к любому сопернику.
Слушайте, это
но
Милан.
Вот это очень грустно. Это хуже, Милан. Это но гораздо
того,
хуже.
Кризисный
Милан,
это,
да,
гораздо
это
хуже.
Ровно оно, после всех этих Дида, Кафу, Шевченко и так далее, когда у тебя играет Александр, и даже Александр Пату еще был нормальный.
Не-не, у нас там были драки и личности. Даже Сали Мунтари, наша легенда, до сих пор помним, любим и ценим.
Вот
Асмаг Ян тоже
вот
обожаем.
Вот эта вот команда, и бедный, когда Амбразини там бегал вот с такими глазами, вообще не понимал. Ну,
у меня был Мальдини.
Да, и в итоге карьеру закончил. Вот это вот оно. Только тут даже Амбразини нет. Тут да, есть Абумиянг, но тоже...
Не, ну слушай, когда... Мне особенно жалко их, когда... Артета, во-первых, не играет абсолютно, мне кажется, ему не присуща философия Гвардиолы, он про прагматичный футбол, про контратаки, про прессинг, то есть, ну, не про владение мячом. А когда у тебя Смитроу и Сака надеются на какую-то прагматику, если они у тебя лидеры, да, молодые, ну, это очень странно. Или когда у тебя Абумиянг или Казет лидеры надеются на... Или когда у тебя Джака сумасшедший, который просто может на 30-й минуте двумя ногами полететь в человека... Ну, то есть, странно, как бы, тогда надо было Артете ставить здесь красивый, ажурный какой-то футбол, да, может быть, не было результата, но зато, ну, как бы, они себя ярко бы проявляли.
У меня, да, четкое ощущение, что Артета вообще не понимает, что ему делать с этим составом, даже не только по уровню, а просто этот футболист, который ему вообще максимально не подходит. И у меня ощущение, вот как раз-таки, что у него с директором спортивного клуба вообще никакой связи нет, абсолютно. И он находится в клубе такой, так... У меня есть контракт, ну и пусть и будет.
Уволят его, может быть, или нет? Его увольняют уже второй сезон подряд.
Слушай, а кого вместо него брать?
Кто пойдет, скорее вот.
Или кто сейчас пойдет, да, тоже вопрос.
Я думаю, под
такой пресс.
Ну, пойдет-то точно человек-пуховик.
Пол Мерсон должен идти, который там этим работает экспертом.
Я забыл, человек, который постоянно спасает всех.
Сэм Аллардайс.
Да, вот. Вот, большой Сэм как раз-таки, он любит в Лондоне спасать команду от вылета. Вот, нормально, то, что надо.
Но он тоже, не, они все-таки, давайте будем совсем как бы их пинать ногами. Арсенал все-таки, у них есть, мне кажется, и стиль, и философия, и они про атакующий футбол, мне кажется. То есть, если кого-то брать, то надо, ну, какого-то такого человека.
Кто Главное, знает. Чтобы просто не оказалась ситуация, когда не будет
Я
выбора.
Я бы воскресил Райкарда. Где Райкард?
О, хороший вопрос.
Вот, мне кажется, это идеальный кейс для него был бы.
Интересно, а где действительно сейчас Райкард? Ну, мне кажется, на каких Багамах сидит, кайфует. Да, у него до сих пор... Он даже и не знает, что он уже не обладатель Лиги Чемпионов. Он все еще кайфует, парень. А, ладно, давайте как раз туда, где Райкард добивался успеха, и где сейчас его соотечественник попытается, конечно, то же самое сделать. Испания, в которой в последние часы, минуты, секунды трансферного окна произошла просто, ну, опять какая-то, ну, чертовщина, я не знаю, как это еще назвать. Антуан Гризман, бывший игрок Атлетико Мадрид, который последние 3 года выступал за каталонскую Барселону, берет, возвращается
слава
в Атлетико Мадрид.
Можно так говорить? Слава богу.
Слава богу,
я как болельщик Барселоны говорю, слава богу.
Возвращается в Атлетико Мадрид. Я отчасти с тобой соглашусь. Тут вопрос в том, что он не заиграл за Барселону, он не показал свой лучший футбол, он, возможно...
Он не игрок для Барселоны.
Он вообще не игрок для Барселоны. Изначально были люди, которые любят, разбираются там в футболе, истории Барселоны. Все, мне кажется, единогласно об этом говорили. Мы, как болельщики Барселоны, пытались его притянуть, искали плюсы в его работоспособности, в том, как он пашет, отрабатывает в обороне, позволяет Месси каким-то образом там кружить, вертеть и так далее. Ушел, и слава богу, но он ушел за 40 миллионов евро. Сейчас вообще в аренду с правом обязательного выкупа за 40 покупали за 120.
Но мне кажется, здесь главное другое. Когда вот эта вся история с Месси произошла, Лапорт уже сказал, что мы все равно в очень тяжелом состоянии, мы все равно не можем даже зарегистрировать новичков, и нам нужно разгружать ведомость. И он разгрузил ее тем, что он продал Эмерсона, да, купив за 9, и говоря о том, что мы купили его на долгие годы, сразу продали парня, но они на нем заработали.
Заработали,
да. А у Гризмана 35 миллионов зарплаты. И ты его сейчас отдав в аренду, они по условиям, Атлетико платит им зарплату. То есть
это самое главное, в этом главная цель
задачу, этого трансфера. Эту задачу Лапорта выполнил
там
этими двумя трансферами.
Есть еще нюанс, что Барселона должна была ему по контракту там 20 миллионов.
За лояльность, если бы он, да, этот год играл.
То есть вот эти 20 они тоже сэкономили, но все равно это выглядит в очередной раз, как будто, я не знаю, кто отвечает за трансфер в Атлетико.
На фоне Бартомео это выглядит гениальным, то, что делает Лапорта.
Это все выглядит как игра в наперстке. То есть вот человек пришел, он начал крутить, все. Поехали, значит, Лавеха мутится, называется.
Слушай, если ты про Атлетико, то у меня ощущение, что они идут ва-банк. Смотри, Реал и Барс объективно не стали сильнее в межсезонье.
Абсолютно,
да?
Точно.
Они выиграли в том году. И сейчас он понимает, что ему нужна ротация.
Да.
Ему нужны разные варианты в атаке, потому что они не добирают очков именно там. То есть Корея, который в том сезоне чуть не лишил их чемпионства, не забивая там в пустые ворота, да. Неизвестно, Суарес сможет ли весь сезон провести так же. Не сможет, скорее всего, не
сможет. Скорее всего, не сможет.
Не сможет, да. И у тебя нету как бы людей впереди, которые стабильно. Поэтому он берет Кунью, поэтому он берет Родриго де Пауля, атакующего полузащитника, поэтому он берет Гризмана. Потому что на Фелиша тоже ты не можешь рассчитывать.
Фелиш прогорел, мне кажется, трансфер. И да, вот не угадали.
Он же ведь поменял схему игры в том сезоне. У него 3 защитника, 1 Коки в центре поля, 2 латераля. То есть она у него более атакующая. Ему нужны варианты в атаке. Ему нужно за первые там полсезона найти это идеальное сочетание и штурмовать Лигу Чемпионов. Я думаю, что вот это all-in абсолютно от Атлетика для того, чтобы взять...
Именно потому, что это... на ЛЧ.
Да.
Именно на
это сейчас такое именно чемпионское окно, которое Атлетика очень правильно на самом деле и залетает. Потому что по факту, даже если Гризман там, не оправдает себя и так далее. Атлетика немного, во-первых, потратила. Во-вторых, там есть кем ему, люди, которые могут его вполне заменить. И, кстати, вот о новых трансферах на вход, не могу не отметить, что Де Пауль играет очень круто сейчас в Атлетике, и как он интегрировался прям сразу. Но это было понятно, на самом деле, изначально, потому что такой...
Это было понятно, только когда только слухи пошли.
Да, что том, это вот максимально семеновский игрок, да. Просто футболист.
Просто при этом, посмотрите, сколько вариантов. То есть у него есть, грубо говоря, атакующие полузащитники в лице Де Пауля, там, Гризманов. Есть таргетмен Суарес, да. Есть маленький нападающий Коре. Есть Кунья, который и на мяче хорош, там, и высокий, и быстрый. То есть очень много вариантов.
Да и Фелиш все же. Я не могу говорить, что... Фелиш, да. Потому что Фелиш, когда у него хорошее настроение, скажем так, стал хорошей ноги, человек все равно выдает действительно сильный матч. Конечно, ему не хватает. Он не стоит тех денег, которые за него платили, просто потому что нестабилен. Но, тем не менее, если Фелиш хорошо играет, то играет он действительно на те деньги.
Но меня в этом во всем поражает только одна единственная вещь. Каким образом Атлетико Мадрид постоянно забирает у Барселоны игроков за какие-то копейки. Они забрали моя... Ну,
представь, пришел к тебе Симеоне.
Давид Вилли, это просто...
Пришел к тебе Симеоне, и вот так угрожай. Вилли за Вилли. Миллион.
Ну, не за миллион, там 2.5 или 3 было. Ну, и так, он ну, потом, так, давай, и они потом выиграли, по-моему, чемпионат как раз. Он забивал Барселоне, отпраздновал, потому что он тогда был после травмы, восстановился. Ему не дали, грубо говоря, шанса себя снова показать в Барселоне. Ушел в Атлетико Мадрид, наказал Барселону, и Атлетико чемпион. Суарес, копье какое-то. В итоге взяли такого же футболиста практически, Агуэро, который не играет. И еще
чуть не взяли Кавани.
И Атлетико выигрывает чемпионство. И сейчас отдали рекордный трансфер. Гризман 120 миллионов, который не заиграл, вернули его за копейки. Ну, менеджмент абсолютно гениальный. Барселона, вот Нилс Майкл пишет, бездарный менеджмент Барселоны, и Реал курит в сторонке. Я не согласен с тем, что он бездарный.
Не, подождите, он бездарный Бартомео. Ну, то есть в лице Бартомео.
Сейчас явно разгребают проблемы.
Потому что для меня, кстати, например, трансфер Депая, учитывая то, как он сейчас заиграл в Барсе, лучший вообще за это окно. Потому что бесплатно, на очень маленькую. Он за 5 миллионов играет в Барселоне. Игрок уровня Депай играет за 5 миллионов в Барселоне. То есть такого трансфера нет ни у кого, ну, на мой взгляд. Вот, поэтому считаю, что Лапорта в очень тяжелых условиях, находясь, ну, там, мне кажется, на пятерочку.
Но он умудрился, на самом деле, выполнить две задачи, потому что он и разгреб очень много, и там еще разгребается непочатый край, там еще очень много чего делает, но, тем не менее, он сделал уже очень много, и при всем при этом... По факту говоря, вот сейчас по первым матчам Барселоны, я вот специально в этом году впервые начал смотреть прям, что там Барселона делает и так далее. Это, конечно, не чемпионская команда, даже близко пока что. То есть Атлетико, конечно, выглядит гораздо сильнее, но это хотя бы конкурентоспособно, потому что поначалу казалось, что это совсем будет плохо.
Тут надо еще иметь в виду, конечно, что у нас, у Барселоны, я имею в виду, есть люди, которые сейчас должны выйти после травм. Это и Коутиньо,
как и Фати,
это и Агуэро, тот же самый, Дембеле. Седьмой номер новый, да, вот это вот еще как они номера там эти новые презентовали, это тоже история. Ну вот да, ты мне напоминаешь фотографии, вот все бы ничего, разгребают, понятно, но Люк Де Йонг из Севильи.
Вот, ребят, по поводу Люка Де Йонга, вот смотрите, вот ты же тоже болеешь за Барселону, я тебе говорю, вот я последние 5-6 лет, когда смотрю матч Барселоны, есть очень часто такая ситуация, когда Альба, либо другой правофланговый защитник проходит по флангу, навешивать не на кого.
Не на кого.
И ты всегда даешь на второй темп назад, на условного Месси. А простреливать и навешивать не на кого, потому что даже Суарес очень глубоко опускался. Люк Де Йонг половину своих мячей забивает головой. Он прекрасно играет на втором этаже.
Ну, это его самая сильная сторона.
А у нас есть кому снабжать кроссами и навесами вот среди атакующих полузащитников.
Вопрос в том, что будут ли они так
будут,
делать?
Потому что есть кто. Теперь у тебя есть наконечник, который будет отвлекать на себя внимание, и никуда не делся второй темп в лице того же там Фрэнки Де Йонга. Поэтому я считаю, что это нормальный трансфер, нормальный. Причем, учитывая, за какие деньги его взяли.
Тут скорее, на самом деле, я вот как не болельщик Барселоны, пытаюсь понять болельщика Барселоны. Опять же, если убрать все шутки, Люк Де Йонг действительно нормальный трансфер, вот именно что нормальный. Но вот осознание того, что 2 года назад у тебя так выглядел, как Суарес Месси, а теперь у тебя по факту форварды основные, это Брейтвейт и Де Йонг,
немножко... Подожди, а представь тройку, что здоровые и в нормальной форме тройка нападения. Слева Коутиньо, в центре Мемфис, справа Фати.
Ну... Понимаю, опять же, представить, да, это волшебно, но...
Скорее возвращаясь, так, два матча в сезоне, там вместо Коутиньо будет Дембеле, он потом сломается, и вот Коутиньо там поиграет
да,
еще 4.
Да, и как бы, к сожалению, Коутиньо, да, мы пока вообще не знаем, что такое Коутиньо, да, мы каждый сезон не знаем. Плюс у Фати все-таки это вот самая, на самом деле, большая проблема, ему дали десятку, и, во-первых, это нереальное давление на человека.
Слушай, я думаю, что ему дали десятку для того, чтобы он переподписал контракт. только для этого.
И уже пошли разговоры по поводу. Такое ощущение, ну, мы не знаем, что такое Фати после травмы. Вот жорные туповают очень часто, я с ним максимально в этом плане согласен.
Не знаю.
Фати, это было очень круто, когда у него не было травмы. После этой травмы это большой вопрос. Причем не только даже физически, потому что после травмы Ван Дейк тот же доказал, хотя Ван Дейк это сверхчеловек в этом плане. Но вот самое важное...
Сколько было лет Ван Дейку, когда он сломался?
Сколько было лет Ван Дейку, когда он сломался? Во-вторых, Фати, молодой человек, будет ли он убирать теперь ногу лишний раз? Пойдет ли он лишний раз в обводку? Вот такие маленькие моменты, они очень влияют. Тем более он прекрасно осознает, что вот сейчас у него есть возможность залететь в этот первый большой контракт. Это всегда первый большой контракт, это самый важный психологический рубеж, потому что после него футболисты, как правило, вот два варианта. Если Фати действительно силен и так хорош, как мы его сейчас представляем, он не сломается после этого контракта, но наоборот и будет его оправдывать нереально, особенно с этой десяткой на спине. А вот если нет, потому что после травмы, вот, у него пройдет этот рубеж, он такой, фуф, ладно, все, даже с травмой мне предписали, все нормально, и вот может расслабиться. Очень этого не хочется, я очень этого боюсь.
Не выглядит он,
но он так не выглядит, это правда. Дембеле, это правда, это не Дембеле, абсолютно Дембеле. Очень хочет, чтобы все получилось. Но, опять же, вот возвращаясь, с чего все началось с Де Йонга. Осознание того, что, опять же, Де Йонг Брейтвейт очень, мне кажется, болельщиков Барселоны, опять же, вам, ребят, виднее, конечно, но мне кажется, для вас это получилось, когда у Челси Брейтвейт была такая
не
проблема...
Брейтвейт не так плохо, на самом деле.
Нет, ты вообще знаешь, что я Брейтвейта обожаю.
Я еще не сказал про Агуэра.
Ну, Агуэра, это ладно. Я тут готов спорить очень долго, что Агуэра, это, ну, как бы, это спорное очень усиление.
В какой вселенной, как должен выглядеть Агуэра, что ему должны будут отпилить, чтобы он играл хуже Брейтвейта и Де Йонга?
Ну, это да, это согласен, тут не поспоришь. Но я просто, опять же, вот переношу там, как на Борис Черси, когда он ушел Драгба, и вот так никого не было. Фалькао был Алешандро Пато. У меня с моим лучшим другом сейчас дружба с того, что этот человек сказал, ну, Алешандро Пато возьмет золотой мяч теперь, когда он пришел в Челси.
Переставай дружить с этим человеком.
Да потом, я тебя познакомлю.
Безудержный толк.
Своеобразный парень. Кстати, тоже болельщик Барселоны. Ну и в целом, вот, конечно, эта ситуация очень тяжелая, но, опять же, я не исключаю, что Барса, что какой-нибудь кубок вполне возможно. Сейчас мне лично Барса предпочтительнее смотрится, чем тот же Реал. Просто напрашивается это сравнение, две кризисные команды, ну и главный соперник.
Ну, давайте Реал.
Вот да,
давайте
я так, Реал. Небольшой мостик еще делал.
Реал Мадрид, который все достраивает свой стадион, который очень пытались в этом сезоне провернуть коронку Флорентино Переса, взять человека, у которого один год по контракту, за хорошие деньги, но не повезло с командой, из которой они пытались его купить. В итоге подписывает вместо Мбаппе Реал Мадрид Камавингу, дает ему... Какой они номер ему дали? Да что-то нормальное у него там.
Сейчас посмотрим, Жор, да. Главное, знаешь, что для тебя это важно.
Теперь у них есть Камавинго, да, и в остальном как будто бы Реал Мадрид чуть ли не хуже даже Барселоны выглядит в составе.
Не знаю, не согласен. Мне почему-то кажется, что... Во-первых, вы видели Винисиуса? Вот этот главный трансфер, это то, что как будто вернули душу Винисиусу. Ну, то есть он начал играть в футбол.
Ну, да, но
потом
так...
у тебя есть Бейл, у тебя есть Азар. Я не к тому, что они, как сказать, ну, для меня, в общем, Анчелотти идеальный тренер для того, чтобы те, у кого были психологические проблемы, травмы, какие-то несогласованности с руководством, у кого была какая-то плохая мораль, еще что-то. Вот он идеальный, его поэтому называют Папа Карло, потому что он в этом смысле хорош. И мне кажется, мы очень недооцениваем Реал, потому что у него, по сути, там на каждой позиции, кроме центра обороны, вот это их слабое место, да, когда у тебя там Начо, когда мне начинают все рассказывать, какой Начо великолепный защитник, вдруг ни с того ни с сего, что ты переживаешь, что у нас есть Начо, что?
Ну, и я поэтому и переживаю за вас, ребят, потому что у вас есть Начо.
Да, то есть у них Начо и Милитао, да, пара. Ну, то есть это такая история.
К Начо самая лучшая пара – это Гуакамоле, я слышал. Сырный соус обычный, да.
А Алаба видно, что, конечно же, хочет играть слева. И у них, условно говоря, слева, например, есть и Алаба, и там, пусть пенсионер, но Марсело. И есть еще этот Гутьерес.
Слева ты не видишь его в центре все-таки.
Алаба не будет играть. Да нет, Алаба должен играть слева, это его позиция.
По факту Алаба сейчас, учитывая, что... де-факто, наверное, одна из главных трех звезд мадридского Реала, имеет право выбирать, где он играет, мне кажется.
Справа у них есть Лукас Васкес и Карвахаль, который вернулся. В центре есть вот эта тройка как бы ветеранов, и у тебя есть теперь Камавинга и Вальверде. Ну, то есть там Бензима в шикарной форме.
Я такую немножко сакральную, наверное, вещь скажу, хотя я уверен, что кто-то до меня уже это говорил. Вот Камавинга, да, за не очень большие деньги, даже смешные, наверное, деньги за этого футболиста, но вот у меня личное ощущение по Камавинге сложилось за прошлый сезон, когда очень сильно он хайпился. Мне повезло, что Камавинга был в группе против Челси, плюс молодежный чемпионат Европы, не мира, да, чемпионат Европы. Ну и в целом я так посмотрел, что из себя представляет Камавинга, не по нарезкам. Я не очень понял, ну, почему настолько большой
хайп. Вот он для меня ближе к Дембеле, чем Фати. Вот он может поймать звезду очень быстро.
Да, вот у меня ощущение сложилось, что он и поймал ее в прошлом году, потому что вот по предыдущему сезону, который был до позапрошлого сезона, да, Камавинга, да, я понимал, что там
нет,
такое.
Просто понимаешь, этот парень в 16 лет играл в опорке в Лиге 1 во Франции. Лошадей.
Конечно, понимаешь? Но он и сам, во-первых, парень не маленький.
Это вот сейчас, а там было 16 лет.
Тут парень. Вопрос, я к тому, что для меня Камавинга сейчас, то есть у него какие основные качества? О том, что он такой прям собака, которая оторвёт тебе ногу.
При этом очень техничный футболист.
Но, и при этом, и там ребята, многие из нашей сборной молодежной отмечали, что когда Камавинга принимал пас, это было там что-то нереально. Но вот не знаю, насколько он сможет закрепиться сейчас в Мадридском Реале.
Как бы не получился Ройстон Дренте.
Вот, да, очень вот напоминает. Причем это такой динозавр, но
это отлично.
Но это очень похоже, действительно, Дренте тоже переходил на диком каком-то хайпе. Вот Камавинга напоминает. Очень напоминает, даже по прическе.
Такое ощущение, похоже, что Перес поспорил с кем-то, что он подпишет молодую французскую звезду. Понимаете,
слушай, и нет, мне кажется, в этом смысле это тут гениальная работа. Пока весь информационный, грубо говоря, такой хайп на Мбаппе, ты просто оформляешь сделку с Камавингой, которого хотел, и ПСЖ, Камавингу многие.
Но это без риска, это самое главное, что это абсолютно сделка без риска, ты денег много не потерял, хайп свой получил, в общем-то, и болельщики Реала такое ощущение, как будто сильно и не злятся на Перес, что ничего не произошло.
Нет, потому что тут все дело в цене, конечно, там 30 каких-то миллионов евро.
33 миллиона, и номер нормальный дали, Жор.
25-й, да, по современным меркам трансферного рынка 30 миллионов.
Но это тоже потому, что у него один год оставался, иначе это было бы...
Классика жанра, да, товарища Переса. Ну и мы так переходим, наверное, к Лиге Чемпионов. И в Лиге Чемпионов именно затронем Пари Сен-Жермен и Баварию, потому что в своих чемпионатах они... И, наверное, Ювентус тоже сюда, потому что как будто... Ну, Италию просто, боюсь, не успеем, а про ПСЖ очень хочется поговорить. Вот у нас есть эта суперкоманда с невероятными исполнителями, суперзвезды, толстый или не толстый Неймар, Лионель Месси, который дебютировал никак. Против, я даже забыл, против кого он выходил, но он уже вышел на поле, ну там отыграл 15 минут, никак. И весь мир поделился на ПСЖ, всех теперь точно обыграет, Месси выиграет, поможет им выиграть Лигу Чемпионов, и на таких, как Митя, да ничего у них не выйдет, у этих команд не бывает будущего.
Смотри, вот у меня на канале очень часто надо мной смеются даже, уже стало мемом, потому что я часто выбираю неочевидный вариант какой-то и пытаюсь найти в этом какую-то логику. Вот смотрите, вот моя логика с точки зрения ПСЖ, она такая. Вот все эти суперзвезды, которые пришли, да, они все голодные до победы в главном турнире, в Лиге Чемпионов. Рамос уходит с конфликтом из Реала и уже не выигрывал Лигу Чемпионов давно. Месси каждый сезон болельщикам обещал Лигу Чемпионов, не выигрывал. Мбаппе с Неймаром уже были в финале и в полуфинале и еще пока не выиграли с ПСЖ ее. Почеттино не выигрывал. И сам ПСЖ, и руководство его не выигрывало. Все эти люди абсолютно голодные до побед. То есть, если бы пришли, как тогда в Галактикус, люди, которые все выиграли и просто...
Сытые.
Да, сытые, как бы просто выходили, знаешь, как цирк какой-то, или как Harlem Global Trotters, да, то есть показывали шоу. Нет, эти люди пришли, чтобы выиграть. И вот тут, вот в этой ситуации, этим уникально. То есть, то, что они собрали таких людей, при этом, при всем, Рамос, ну, то есть, это на уровне, мне кажется, с Роналду там... Еще с несколькими, там, с Ван Дейком, это те люди, которые, вот они машины по победам. То есть это абсолютно машина. И как игрок, и как и команда, в которую он играет, да. При этом, помимо того, вот таких людей, условно говоря, созидателей, художников, у тебя есть абсолютные работяги, как вот этот Идриса Гейе в центре поля, как Верратти, как Жоржиньо Виналду.
Как Ди Мария, я бы сказал, Ди Мария. Хакими,
то есть люди, которые... Да, вот, кстати, по поводу Месси. Если Месси так и будет играть условно вот этом, на вот этом полуфланге чуть правее, то это замечательно, потому что Хакими не то что 90 минут, он может 180 минут бегать туда-обратно, туда. И Месси...
У меня ощущение, извини, да, я тебя что прерываю, просто времени очень мало остается, почему, и просто как человек, который против того, что ПСЖ возьмет. У меня практически 100% ощущение, что в этом конкретном сезоне ПСЖ не возьмет, просто потому что будет наверняка, во-первых, трения вот эти будут между этими звездами. Это такая очевидная, казалось бы, логика, но я тебе приведу пример, раз ты про баскетбол упомянул, ты сам напросился, как говорится. В 2016 году, когда, помнишь, Warriors собрались нереальным составом, составе, 73-9, все дела. И в конце споткнулись об этот Кливленд, который оказался бы просто отвратительный. Вот у меня ощущение, что в каком-нибудь полуфинале Лиги Чемпионов, а может даже и в финале, споткнется так ПСЖ. Просто потому, что такие команды, как правило, они всегда вот какой-то самый нужный момент, что-то идет не так. Уже там идет информация, я не уверен, что правдивая, что Рама с кем-то поссорился, еще что-то. Но вот в решающий момент, если такая информация просочится, такое может быть. И если там Почеттино даст слабину, а он может вполне дать, что-то может пойти не так. Вот у меня просто сейчас пока нет ощущения, пока я не увидел этот ПСЖ в деле, в реальном деле, нет ощущения этой доминации. Пока что она на бумаге для меня лично.
Ну, слушай, Леброн был в том Кливленде.
А здесь Лена...
Все Леброны здесь, понимаешь? Тут их целая куча, пожалуйста.
Там в каждой команде такого Леброна...
Смотри, проигрыш в полуфинале и финале Лиги Чемпионов не считается провалом, потому что это тот турнир...
Для этого ПСЖ, для этих владельцев.
Ну, ни для кого не считается. Слишком тяжело.
Ну, я боюсь, как будто со спортивной точки зрения так, но вот боюсь, что для конкретно этого ПСЖ все будут воспринимать, по крайней мере, как провал. Но мы ждем. Сезон будет, ну, просто бомба, да, там тебе Роналду в Манчестер Юнайтед, Месси в ПСЖ и Де Йонг в Барселоне. Ну, что вам еще надо? Идеальный салат из топ-трансферов. У нас в гостях был Васан Балан, автор и ведущий YouTube-каналов «Мяч Продакшн» и про английский футбол. Меня зовут Георгий Бабаян, Дмитрий Хамиду. Всем спасибо, счастливо.